Здравствуйте. Сегодня 16 июля. У нас в гостях Артур Качанов. Тема сегодняшнего урока – эффективное живое общение. Озвучиваю правила урока. Ребята, кто хочет задавать вопросы, пожалуйста, пишите слово в микрофон и пишите свое имя и город. И, пожалуйста, иметь наушники и микрофон. Если будет плохо слышно, я буду всех выключать, потому что идут шумы, и мы не слышим. Проверьте, пожалуйста. Спасибо. Артур, ты в эфире.
Ребята, всем привет. Как меня слышно? Меня слышно хорошо, нормально?
Хорошо, да.
Да? Ну, супер.
Да, классно. Ведущий урок у нас Саша Александр Пшеничный.
Ну, вообще очень... А Саня слышит меня хорошо, Саша? Ну, я надеюсь, что слышит.
Начинай.
Да, ребята, сегодня тема у нас интересная, потому что благодаря этой теме совершаются великие дела в жизни любого человека. Это умение общаться эффективно, общаться с людьми. Не просто общаться, не просто говорить красиво, там умные фразы, хорошие слова красивые. Да, вот именно умение коммуницировать приводит всегда к результату, если мы это умеем. Но многие люди считают, что они умеют общаться. Многие считают, то есть и дети считают, что они умеют общаться, да, и школьники, и студенты, ну, все считают, что умеют общаться, но, к сожалению, это неправда. Почему? Потому что если бы все умели общаться, в этом мире жить было бы прекрасно, здорово, красиво, и все было бы чудесно. Но так как люди не умеют общаться, огромное количество людей, им просто кажется, да, это такая иллюзия, что они умеют общаться. И для этого я вам расскажу некоторые секреты, ну, не секреты, но просто из личного опыта примеры. Это будет лучше всего, да, примеры, живые примеры, как делал я, умело общался и к чему это приводило. Ну, можно взять любые направления, это и духовное развитие, можно взять и это общение с Богом, можно взять направление бизнеса, это общение со своей командой, ну, у меня есть... Команда своя, как бы в сетевом бизнесе. Кроме того, есть огромное количество у меня знакомых, с которыми я устанавливаю доверительные отношения, хорошие отношения. И потом эти доверительные отношения переходят к тому, что мне не помогает много-много как бы получать, если я правильно отдаю. Да? То есть главное, надо правильно отдать и потом получить. И вот давайте начнем с того, что... Что такое правильное отношение, то есть установление доверительных отношений. Как это сделать? Ну, в сегодняшний день можно устанавливать доверительные отношения в виде человека, да, это, к примеру, вживую, то есть как бы, ну, есть онлайн, есть офлайн. Но можно устанавливать доверительные отношения через интернет, используя Skype, используя какие-то социальные сети, к примеру. Вот я удачно это использую в Skype, в Одноклассниках, к примеру, я знакомлюсь с людьми и удачно с ними провожу такое общение. Как это все происходит? Вначале. В начале любого общения надо научиться молчать. Это первое. Да, первое, то есть это надо научиться общать для того, чтобы дать возможность услышать другого человека. Другой человек говорит, и обычно люди, когда говорят, один говорит 5 минут, другой 10 минут, третий 15 минут, но вот это время, посвященное для этого человека. То есть я посвящаю время, я его не перебиваю, я его внимательно слушаю, и он рассказывает мне свою историю, задают какие-то вопросы. Если он задает вопросы, соответственно, на эти вопросы я отвечаю. Если он не задает вопросы, я просто молчу и внимательно продолжаю слушать этого человека. Он мне рассказывает. И потом, видя, что, к примеру, он задает мне вопрос какой-то, да, я могу ему помочь решить этот вопрос, эту проблему, вернее. И вот происходит то, что я говорю, да, говорю, у меня вот есть такая информация, я уверен, что вам это будет интересно. Он говорит, ну хорошо, Артур, спасибо. То есть очень важно, есть такое слово, не грузить людей информационно. Это очень важно. Особенно это относится к тем людям, которые занимаются каким-то бизнесом, да, вот у них есть такой перегруз. Знаете, когда приходит человек в магазин, да, подбегает уже продавец, говорит, давайте я вам купим там по мере, такие-то. И бывает, надо посмотреть на человека, то есть хочет ли он этого. Если он хочет этого, такого хорошего обслуживания, тогда да, пожалуйста, нет проблем. Но если человек не хочет, он хочет походить, побродить, посмотреть, поинтересоваться, присмотреться, примериться, соответственно, мы должны четко, как психологи, понимать, что хочет человек. Вот человек зашел в магазин, мы смотрим на его лицо, если он раздражительный, значит, мы понимаем, что подходить к нему, это, есть такое слово, взрывоопасно. Почему? Потому что он раздраженный. И если человек раздраженный, а мы видим это по лицу, да, то есть по его эмоциям, по взгляду, по жестам, соответственно, понимая эту ситуацию, мы действуем очень деликатно, то есть мы ненавязчивым. Может вам подсказать что-нибудь? Она, женщина, говорит, нет, не надо. А мы понимаем, что женщина раздражена, значит, мы уходим в сторону и уже не пытаемся навязываться. Это очень важно. Перед тем, как задать человеку какой-то вопрос или подойти к человеку, или начать коммуницировать, очень важно посмотреть на лицо человека, на его поведение. То есть сначала я делаю анализ. Перед тем, как общаться с человеком, если я вижу человека, я наблюдаю немножко, буквально пару секунд, ну, может, секунд 15-20, я наблюдаю за этим человеком, да, я смотрю, как он себя ведет, раздраженный или спокойный, радостная у него такая энергия, такая радость, да, или он какой-то такой, ну, весь нервный, может, что-то пережил, ну, бывает такая ситуация в жизни. Я наблюдаю, сначала я делаю анализ, анализирую, и, соответственно, потом, только после анализа я начинаю с человеком коммуникации. Я никогда не начинаю с человеком общаться на радостной ноте, если смотрю, человек грустный. Ну, к примеру, человек может быть грустный, у человека может быть какая-то проблема, да? А люди, которые не умеют общаться, они сразу, вот какие они есть, знаете, есть такие люди радостные, такие жизнерадостные, с такой хорошей энергией, такие счастливые, улыбаются. И вот они подходят к такому человеку и начинают так же, не изменившись совершенно, они начинают на такой же волне и играть. И это огромная ошибка. Я объясню почему. Потому что человек, у которого настроение не очень хорошее, то есть он немножко другой, и вы его... такие радостные, хорошие, вы его немножко раздражаете. Он вас уже не любит. Почему? Потому что вы другой. Вы не такой, как он. Вы немножко другой. Ну, лучше, худше, это уже такое понятие, да? Но другой. Для этого очень важно или подстроиться под человека, или подстроиться под человека, или что? Или постараться человека вывести из состояния, в котором он находится, и привести его к состоянию, которое есть у вас. Но это делается очень деликатно, без шуток грубых. К примеру, вы приходите к другу, смотрите, а он такой грустный, да? А представьте, вы приходите, и вы смеетесь, и вы рассказываете, ой, классно, вот я был там в университете, там такие хорошие там знания дают. Он смотрит на вас, думает, вообще, слушайте, да? У него настроение плохое, а вы пришли радостные. То есть вы его, соответственно, что? Раздражаете. И для этого, ребята, очень важно изучить сначала, кто перед вами сидит, чего он хочет. И очень важно, конечно, человека услышать. Очень важно человека услышать, и именно не просто прослушать, а услышать его. Посмотреть. Приглядеться к нему. Буквально 7-10 секунд это вполне хватает для того, чтобы провести анализ состояния человека, психоэмоционального состояния человека. Дальше. И вот... вы начинаете общаться на его языке. Смотрите, друзья, это очень важно. На его языке. То есть, если он говорит спокойно, вы говорите спокойно. Если он такой ярко выраженный холерик, говорит очень быстро. И движение рук у него, и, знаете, есть такие летающие руки вправо, влево, вверх, вниз. Да? Вот вы тоже делаете так. Вы тоже такое стали, да, вы называете это подстройка. Когда вы подстраиваете под человека, он вас слышит. Почему? Вы такой же, как он. Ну, к примеру, представьте, сидит попугай, сидит ворона, да, ну, попугай не будет же слышать ворону, да, или ворона-попугая. То есть кому-то надо подстроиться, измениться, то есть научиться общаться на языке, или вороне на языке попугая, или попугая на языке вороне, да, то есть это очень важно. И, соответственно, наблюдая за человеком, вы видите, и вы четко попадаете в десятку, если вы сделаете анализ, как надо общаться, на каком, какой тон, какие эмоции, как говорить быстро, медленно, внятно, или очень так динамично, или очень спокойно, тихо, и давать человеку больше ему общаться, чем вам. Да, бывает такая ситуация. Бывает наоборот ситуация, бывает ситуация такая, что человек хочет вас послушать, к примеру. Да, вот вы приехали из какой-то страны, вы были, к примеру, в Турции или в Египте, и у человека такая депресняк. И представьте ситуацию такую, вы внимаете все альбомы, показываете фотографии, говорит, слушай, Оксанка, да, я приехал с Турции, слушай, такие фотографии. А у него, ну, не очень хорошее настроение. И вот когда вы показываете такие фотографии, ее это раздражает, вы понимаете? Потому что у человека включается зависть в первый момент, это бывает зависть. В другой момент, почему она, вот она была, а я не была. В любом варианте, где-то на подсознании, зависть, она присутствует. Для этого в общении, если это вживую, я изучаю человека. Если это делаю я в интернете, к примеру, не видя человека, да? Если я не вижу человека воочию, то есть что делаю я? Я внимательно слушаю человека, его тембр голоса, как он говорит, как он, какие вопросы задает, как он реагирует на мои вопросы, к примеру, да, какие-то. И, соответственно, тоже делаю анализ, в каком состоянии находится, в каком психоэмоциональном состоянии находится данный индивидуум, да, данный человек. Ну и потом, соответственно, никогда я не навязываю ничего, никаких совершенно информации. Я ничего не навязываю, я просто внимательно слушаю человека. И когда он мне скажет, к примеру, ты знаешь, вот у меня проблема с деньгами. Вот у меня такая проблема финансовая есть. Все, я четко понимаю. Если у человека проблема с деньгами, надо человеку помочь заработать деньги. Да? То есть он мне будет благодарен, если я помогу ему создать какое-то хорошее дело свое, например, да, и заработать деньги. Он мне будет благодарен. Если у человека проблема со здоровьем, соответственно, ему не до денег. Почему? Потому что у него на приоритетном месте что? Это проблема с физическим здоровьем. Вот у него там, ну, спина болит, голова, к примеру, да? Или человек варикозное расширение вен, проблема с ногами. А я ему буду рассказывать, ты знаешь, есть такой университет хороший, да, или такой бизнес хороший, и это. Но ему это не интересно. Почему? Потому что у него проблемы со здоровьем. Значит, соответственно, я слышу это, то, что у человека проблемы со здоровьем, и ему рассказываю о том, что, соответственно, есть всевозможные методики лечения, да, не только то, что я знаю. Есть другие специалисты, есть много информации в интернете, и можно попробовать, к примеру, изучить, как лечиться нетрадиционными способами. Да, то есть я перевожу все в позитив. Все в позитив, и человеку даю веру. Веру в то, что все зависит только от него, все находится у него внутри, и от того, как он относится к миру, относится к себе, относится к людям, относится даже к лекарству, даже к тем же таблеткам, или добавкам, или травам, или гимнастике. То есть от этого зависит иммунная система человека, и от этого зависит, соответственно, его психическое состояние. То есть я делаю так. То есть если у человека что-то болит, то я ему про бизнес не рассказываю. Почему? Потому что ему это не то, что неинтересно. Ему это интересно, возможно, когда он будет здоровый. Но во время болезни, во время какой-то боли, во время каких-то проблем, связанных с физическим телом, соответственно, у человека немножко другие уши и другие глаза, да, и другое мировосприятие всего. Почему? Потому что он находится в состоянии немножко другом. И для этого я его не гружу. Есть такое слово, говорят, не грузить людей. Нельзя грузить людей, да. И для этого я человека совершенно не гружу. То есть я говорю о том, что ему на данном этапе, в данный день, в данное время интересно. И, соответственно, дальше происходит что? Дальше, когда ведется диалог, человек меня благодарит за то, что я ему помог, я ему хотел помочь, или помог, или хотел помочь, или желал помочь. И, соответственно, происходит, он мне благодарен. Это называется что? Первое, это называется установление доверительных отношений между людьми. Первое, то есть он мне начал доверять, человек мне доверяет. Как вы думаете, можно дальше ему что-то рассказывать? Нет, а зачем? То есть первое, что мы делаем, это устанавливаем доверительные отношения между собой и между каким-то человеком. Да, вот мы это сделали все. Друзья, дальше можно расслабиться. Первое, это вы сделали огромную работу, у вас есть огромный успех. Вы победители, вы установили доверительные отношения. А это, кстати, очень крайне важно. Дальше что делается? А дальше, если ваша задача, к примеру, рассказать человеку о бизнесе, или рассказать человеку про университет, или рассказать человеку о своем деле, или человека привлечь куда-то, или человека увлечь чем-то, очень важно это сделать дипломатически, то есть без насилия, без давления. К примеру, если у вас есть какая-то тема, связанная с тем, что вы можете помочь человеку заработать деньги, ну, к примеру, если мы возьмем индустрию MLM, вы знаете, что в этой индустрии 90% людей, это те люди, которые очень навязчивые, да, то есть они очень навязчивые. Они, ну, к сожалению, это правда, и здесь уже, ну, нельзя лукавить, почему? Потому что, знаете, да, во многих газетах написано «интим» и «сетевой маркетинг не предлагать». И для этого, когда люди навязчивые такие, их избегают, их не любят, их уже стараются от них как-то люди уединиться, не общаться с ними. И для этого, зная психологию, тонкую психологию человека, мы должны быть навязчивы. То есть мы не должны совершенно быть навязчивыми. Это огромная проблема людей, когда они навязчивы, когда они предлагают. Есть такие хорошие слова, ну, из книги «Мастер Маргарита» Булгакова, да? Никогда не просил. Они увидят чувство потери, у них создастся, когда они поймут, что вот именно сейчас надо ехать в Египет, потому что если в Египет они сейчас не поедут, то такой цены уже не будет в этом году, да? К примеру, смотрите, если путевка в Египет стоит $900 на неделю, $900, а человеку предлагают $400 туристическая компания, ну, человек смотрит, и менеджер говорит, вот эта цена, она будет только до 15 августа, то есть после 15 августа вы в интернете такой цены нигде не найдете, то есть до 15 августа вот есть такая акция. Все, человек четко запомнил до 15 августа, он хочет ехать в Турцию, как вы думаете, он поедет в Турцию за $450, если акция такая есть, да? Или, к примеру, там за 900, а акция 900, а если так покупать без акции, это будет стоить 1200, поедет 100%, да? То есть он посмотрит в интернете, изучит информацию, и когда у него создастся чувство потери, что он может потерять, а что такое деньги, которые мы сэкономили, это означает деньги, ну, это уже заработанные деньги, потому что мы их сэкономили. Соответственно, создавая у человека чувство потери, человек скажет, да, мне это интересно, да, 100% мне это интересно, именно сейчас интересно. Даже если он хотел ехать в октябре, а вы ему предлагаете в августе, то есть экономия, к примеру, 300-400-500 долларов, он поедет, потому что у него есть четкая, явная, конкретная, видимая причина поехать именно быстрее. Почему быстрее? Потому что есть экономия средств. Если экономия средств, это хороший стимулянт для того, чтобы человек сделал шаг именно в августе, а не в октябре. Да? И, к примеру, общаясь с людьми, если у кого-то из вас есть бизнес, то есть мы должны четко понимать, что надо клиентам. Как, к примеру, это сделал я. Я был лидером компании американской EcoQuest. В свое время я приехал во Львов и пришел в одно место. Есть такой Евроспорт. Евроспорт – это огромный дворец спорта, огромнейший дворец спорта. И я пришел к хозяину. То есть моя задача была какая? Моя задача была наполнить помещение, там огромнейшее помещение, поставить туда ионизаторы воздуха и создать у них ионизированный хороший воздух, чтобы они люди чувствовали себя хорошо, не было запаха пота, не было пыли и, соответственно, вот все кондиционеры, которые мы знаем, да, то есть огромное количество кондиционеров, это Panasonic, это LG, это Samsung, они все являются носителями вирусов, микробов, бактерий, то есть если посмотреть фильм «Плесень», мы это все четко понимаем. Зная эту ситуацию, которая сложилась, да, я думаю, что, я подумал, первое, это человеку рассказать о выгодах, которые получит спорткомплекс от того, что я пришел к нему и предлагаю какую-то определенную услугу. Как я это сделал, я расскажу. Я пришел к администратору, говорю, здравствуйте, меня зовут Артур Качанов, я главный менеджер компании EcoQuest, американский, и хотел бы пообщаться с вашим хозяином. Она говорит, я, говорит, администратор, можете мне передать. Я говорю, вы знаете, говорю, ну, информация такая важная, как увеличить доходы предприятия. Я бы все-таки хотел пообщаться с хозяином этого заведения Евроспорта. Ну, обычно, вот когда я общаюсь, люди говорят, вы знаете, вот оставьте информацию, или на электронку скиньте, сбросьте, да, или все-таки давайте мне расскажите, а я хозяину передам. Если ему это будет интересно, он с вами свяжется. То есть это знакомый сценарий, это всегда работает в любом предприятии, когда вы приходите, есть секретарь, да, секретарь такой, и говорит, вот вы знаете, если у вас что-то важное, вы оставьте, и я ваш шефу передам, да, от вас информацию, и если ему это будет интересно, он с вами свяжется. Я могу дать гарантию, что из 100, 100% никто с вами никогда не свяжется. Никто никогда не свяжется, никто читать не будет. То есть очень важно, это живое общение с человеком. Если вы думаете, что кто-то передаст, что кто-то свяжется с вами, кто-то вам позвонит, кто-то вам на e-mail сбросит, я вам скажу, это иллюзия. И если это произойдет, то это так, знаете, как один на 10 тысяч, да, варианта такой может быть, но это практически ноль. Для того, чтобы было попадать в десяточку, надо знать, как действовать. Я рассказываю схемы очень простые и эффективные. Вы приходите, как сделал я, и говорю, я все-таки хотел бы пообщаться с хозяином этого, данного заведения, да, и все-таки бы хотел бы, как мне это сделать? То есть я отстоял свою позицию. Первое, это надо отстоять свою позицию и не позволять людям с собой манипулировать. Если люди вами будут манипулировать, соответственно, у вас не будет успеха в жизни. Я говорю, так все-таки, как мне нужно пообщаться с хозяином? Она говорит, вы меня не слышите, молодой человек? Я говорю, я вас слышу, но мне надо пообщаться с хозяином, потому что это касается денег. Вы решаете финансовые проблемы этого заведения? Она говорит, нет. Я говорю, я понимаю, значит, просто говорю, ну, значит, надо хозяина. Она говорит, хорошо, я пошел, попил чай. Буквально через минут 20 вышел человек, звать его Николай, сел, говорит, я слушаю вас. Я говорю, меня зовут Артур, как вас звать? Он говорит, меня зовут Николай. Я говорю, а можно попроще, Николай, вот на ты, можно перейти? Он говорит, ну, давай перейдем. Я говорю, я бизнесмен, и ты бизнесмен. Я говорю, скажи, тебе интересно заработать на 30% больше, или на 20%, чтобы доход предприятия был? Он говорит, интересно. Как сделать? Я говорю, очень просто, скажи. Я говорю, ты смотрел фильм «Плесень»? Он говорит, не смотрел. Я говорю, ты согласен, что все контейнеры являются накопителем вируса, микробов, бактерий? Я говорю, ты согласен? Он говорит, да. То есть первое «да» я получил. Первое «да» – это подтверждение то, что он сказал «да», это правда. И когда человек говорит «да», то есть мы сближаемся с человеком. То есть он подтверждает «да». Он говорит, да, это прекрасно, хорошо. Я говорю, Коля, ты умный человек. Когда вы говорите человеку умный человек, никто же не скажет, что он дурак или там, да, неопытный, неграмотный. То есть очень важно сделать комплимент человеку. Ваша задача в общении создать доверительные отношения с помощью, есть такое золотое слово, называется комплимент. Об этом забывать не надо совершенно, потому что благодаря этому слову, комплименту, вы можете сделать в жизни очень много и добиться много-много всего. Называется комплимент. Ну, это должен быть такой естественный, не просто какой-то, знаете, такой, как бы сказать, не натуральный, а натуральный комплимент. К примеру, вам нравится ремонт. Вы видите, вот какой классный ремонт у вас на заведении, да? Или вам нравится... как он себя ведет, например, да, или нравится, как работает команда его, или вам нравится, ну, например, вам что-то нравится, цветы на стене нравятся, или вам нравится пища в его ресторане или в кафе, ну, например, да, то есть можно, если захотеть, можно посмотреть, найти много-много хорошего, и очень важно человека похвалить, или его похвалить, или его заведение похвалить, или его работу, или его администратора, или его команду, или его тренера, ну, к примеру. И вот когда вы сделали комплимент, человек расслабляется. Человек расслабляется, и все люди, они любят, когда их хвалят. Когда людей ругают, кричат на них, там говорят, ты такой, плохой, да. Люди этого не любят. А все люди любят тому, что их хвалят. Когда хвалят человека, то есть у него такой стимул возрастает, говорят, крылья за спиной, да, сразу вырастает, и человек охота летать уже, порхать. И вот я Коле говорю, Коля, тебе интересно, говорю, на 30% больше заработать денег? Он говорит, интересно. Говорит, расскажи, как. Я ему рассказываю, говорю, смотри. Говорю, ты ничем не рискуешь совершенно. Говорю, мы поставим большие два ионизатора воздуха. Он говорит, а сколько они стоят? Я говорю, они стоят $1800. Один стоит $1800, и другой $1800. Но ты ничем не рискуешь, это не стоит ни одной копейки, ни одного рубля. И постоит 2-3 дня в твоем заведении. Когда ты видишь, что улучшился воздух, ушел запах пота, люди будут более энергичные, такая, то есть публика будет счастливая, довольная, да, к примеру. И вот тогда мы можем говорить о том, к примеру, о покупке. А, ну, ты же ничем не рискуешь. Говорю, если я поставлю на 2-3 дня технику, ты согласен, что ты ничем не рискуешь? Что он говорит? Он говорит, опять не да. То есть третий раз человек мне сказал да. Ну и прекрасно. Когда он мне сказал третий раз да, я говорю, когда завозить? Сегодня или завтра? То есть вот это очень важный такой момент, это психология. Не говорить человеку так, завозить или не завозить. Если вы будете говорить завозить или не завозить, соответственно, человека произойдет выбор не завозить. Я объясню, почему, что это на меньшее сопротивление. Если человек скажет, нет, это неинтересно. Когда вы говорите человеку так, завозить сегодня или завтра? Он говорит, ну давай ведь завтра. Я говорю, хорошо, а в первый половине дня или во второй? Он говорит, ну давай во второй. Я говорю, во сколько, в 15 или в 17? Он говорит, давай в 18:30. Я говорю, ну хорошо, 18:30. То есть мы договорились, я поставил два прибора по $1800 бесплатно на тестирование. Эти приборы постояли. И буквально через 2 дня мне перезвонил, сказал, что все восхищаются, все супер, воздух классный, чистый. Сколько это стоит? Я повторяю, это стоит $1800. Один стоит 1800, другой стоит 1800. Он говорит, хорошо, а можно во все залы поставить? Я говорю, можно, хорошо. Да, он у меня купил 9 аппаратов. 9 аппаратов, мы поставили 9 аппаратов по $1800, с каждого аппарата я заработал по $600, $600 с каждого аппарата, и вот буквально за один день мой доход составил 9 умножить на 6. Ну, то есть буквально за сутки, да, за 2 где-то так, да. Вот смотрите, вот это называется умело пообщаться, да. Я поехал в Алушту и, соответственно, зашел на Алушинский винзавод. Есть такой город Алушта, возле Ялты есть Алушинский винзавод. Зашел к директору, пообщался, показал ему плечи, показал ему, как сохранить виноград, как улучшить сохранность винограда, а это очень важно, потому что виноград это сырье. Сырье должно быть хорошее. Кроме того, там были ребята с Израиля, и ребята с Израиля делали кошерное вино, кошер, это кашрут называется, это очень хорошее вино, то есть оно проходит суперобработку, там, это там, значит, ну, специфическая есть такая, да, и, как бы технология приготовления этого. Я пообщался с людьми, показал им выгоды, и, соответственно, они купили опять пару аппаратов. Опять я заработал $3000, это 2700, то есть вот в городе Киеве у меня вышло в казино я продал много аппаратов, у меня вышло доход где-то $36000, за 2 дня, за 3 дня где-то. Ну вот смотрите, то есть вот умелое общение, оно приводит к чему? К тому, что есть результаты, а если бы я общался неумело, то результатов бы не было. Да? Если бы я начал грузить, если бы я начал рассказывать человеку, какой я мудрый, какой я умный, а он типа чувствует себя никем, да? Какой я там супер. Ну да, так я говорю, Коля, ты же умный человек. Он говорит, ну, а он же не скажет, что он, да, он говорит, ну он думает, да, умный. Да, он все посмотрел, ему это понравилось, сейчас мы с ним дружим. У меня есть огромное количество клиентов в городе Львове, которым Артур лично продал огромное количество техники, огромнейшее количество техники. Смотрите, есть идея духовного развития. Да? Духовное развитие. Это очень важно. Тоже уметь общаться. С кем общаться, к примеру, да? Лучше всего это общаться с Господом Богом. Как это делать? Как общаться с Богом? Без посредников, без священников, без гуру, без всевозможных учителей, посредников и все остальное. Все очень просто. Поверить в то, что он есть, живой, понять, что церковь – это не просто какое-то помещение, какое-то заведение, какое-то сооружение, а это собрание верующих, понять, что Господь находится в вас, и что вам никакие посредники как бы и не нужны. И вот когда вы в это поверите, когда вы будете с ним общаться постоянно, когда у вас не будет гордыни, когда у вас не будет моментов недоверия Господу, когда у вас не будет моментов лицемерия, лукавства, когда у вас будут отсутствовать моменты, такие как мы весь космос облетали, нигде Бога не видали, да? Ну, это полное недоверие. И когда вы будете полностью Господу доверять, я вам скажу, он будет отвечать на ваши молитвы. Я в это верю 100%. Почему? Потому что это происходит в моей жизни постоянно. Постоянно происходит в моей жизни. Я на сегодняшний день я молюсь за многих людей, и их физическое здоровье приходит в норму. Они становятся намного лучше себя чувствуют. Они чувствуют себя намного моложе, кстати, потому что идет процесс омоложения. Это правда. Я сейчас рассказываю реальные вещи. И вот очень просто, это тоже умение общаться. То есть умение общаться, когда вы полностью доверяете своему господину или гуру, или как там мастеру, да, полностью доверяете. Вот сказал, сделал, так делайте так, не включайте свою логику, не думайте, там я там три института закончил, пять академий, я бакалавр, магистр, титулованный, да? И был в Тибете 12 лет. Нет, Богу это совершенно не надо. Ему надо ваше чистое сердце. Не то, что где вы были, где вы развивались, что вы читали, какие книги, в каких университетах вы учились. Это никому не интересно, я вам скажу, между нами говоря. Ему очень важно ваше доверие к нему. Как ребенок, знаете, вот ребенок доверяет папе. Папа говорит, вот это мороженое. К примеру, да, он верит, что это мороженое, да, или сделает то. И ребенок это делает. То есть вот такое, ну, такое доверчивое дитё, который доверяет Господу, ну, полностью, 100%, вот 100% доверяет, вот и все, да. И, соответственно, это тоже умение общаться, умение коммуницировать. Очень важно еще уметь общаться с начальниками, да, с руководством. Обычно люди, они умеют общаться, почему? Они хотят показаться, ну, приходит какой-то инженер, да, работать, или куда-то менеджер приходит, и он начитался умных книг, прочитал Роберта Киосаки, прочитал много-много-много разных хороших книг, да, и человек считает, что он уже супер-менеджер, и он начинает общаться с кем? С руководителем отдела и показывает, какой он умный, да? То есть вопросы задают умные такие, знаете, да? Еще любят так, бывает, знаете, есть такие люди, которые любят, называется, такой подколоть, знаете, такое слово, ну, в кавычках, да? Там это показаться. Обычно начальство таких людей не любит. Ну, не любит таких людей. Ну, потому что он начальник, понимаете, а ты менеджер, да? И вот здесь тоже очень важно быть психологом, не спорить с руководством, не кричать, не доказывать. Потому что если вы будете доказывать, если вы будете спорить, вы будете неинтересны. Если будете интересны, начальство... как бы вы будете разрешать начальство, руководство, да? И, соответственно, они будут искать все возможные варианты для того, чтобы вас уволить и избавиться от вас. И поверьте мне, что они найдут. Да, то есть они найдут будут или объективные причины, или субъективные, но они найдут. В любом варианте они будут долго искать и найдут, как бы избавиться от вас. Почему? Потому что вы задаете очень много вопросов, лишних, кстати, лишние вопросы, да, то есть вы можете, ну, вот это умение, кстати, это умение общаться с людьми и понимать, что если ты столяр, к примеру, да, или ты слесарь, какой бы ты умный ни был, то директор, он всегда директор. У многих людей это перестали в голове, и они уже, они не смотрят на это, вот они видят, что интеллектуально, ты говоришь, директор, ну, не на таком уровне находится, а тот более умный, да. Но это не надо доказывать. Зачем? Ну, вы все-таки слесарь, правильно, да? А он директор. Значит, надо же уважать его мнение, к примеру. И то, что у вас есть ваше мнение, это прекрасно, это хорошее, это классно, у вас есть свое мнение. Но, есть одно но, когда вы будете раздражать руководство, ну, ребята от вас будут избавляться. Видите, вы этого не хотите, но вы будете гордым героем. Это тоже очень полезно и неплохо, кстати, для души быть таким гордым, одиноким героем, когда вас будут выгонять со всех предприятий, со всех фирм, от вас будут избавляться, но вы будете чувствовать себя таким, знаете, стойким героем, который не будет действовать по Карнеги, а будет таким, ну, откровенным, простым доступным и мудрым человеком. Но я думаю, что мудрости в этом нету. Почему? Потому что есть такие умные слова, когда говорят, надо знать, когда молчать, и нужно знать, когда говорить. То есть время камня собирать и время камня набрасывать. И для этого надо иметь эту мудрость, проявлять уважение, к примеру, да, или умение общаться с религиозными лидерами, или умение общаться с людьми верующими, к примеру. Вот есть люди, которые, например, да, они были православными, а потом эти люди становятся, ну, приходят в какую-то группу, ну, к примеру, да, или евангелисты, или баптисты, или пятидесятники, или свидетели Иеговы, или адвентисты седьмого дня, да, и они становятся, ну, немножко в другую деноминацию идут. И когда приходят домой, они начинают все уже делать по-другому. То есть они берут иконы, снимают, там, ну, икона была, висела у матери икона, да, они берут, снимают иконы и начинают, называется, реформационный такой период наступает, да, в жизни, в семье. То есть есть такой яркий реформатор, называется Андрей, например, да, этот Андрей говорит, ты знаешь, мама, вот иконы уже не нужны, я узнал у свидетелей Иеговы, что иконы это плохо. Я узнал, что иконам поклоняться нельзя, Бог это как бы дух, или Бог это энергия, или Бог это создатель, или Бог это живой, ну а вот иконы это все идолопоклонство, и Дева Мария это неинтересно. И что происходит? Происходят обычно такие войны, на духовном уровне происходят войны. То есть мама уже ненавидит сына. Почему? Потому что сын был православным, остался свидетелем Иеговы. Значит, надо его уже ненавидеть, да? И происходят такие войны. Обычно в таких семьях вместо Бога присутствует дьявол. Почему? Потому что начинается уже ненависть, начинается гордыня, они начинают спорить, говорить, я лучше, у меня более правильная деноминация, я правильно крещусь, я более грамотный человек, Дух Святой со мной общается больше, чем с тобой, я харизматик, я харизматичная личность и принадлежу к харизматической церкви, да, церкви нового поколения. И, соответственно, такие войны. Ну, там Бога нету. Почему? Потому что Бог это любовь, Бог это взаимопонимание, Бог это мудрость. А там присутствует гордыня, глупость, ну что еще, и разрушающая энергия. Разрушающая энергия, когда люди в семье начинают воевать. Вместо того, чтобы сказать Бога, а Бог это любовь, это взаимопонимание, это помощь. Начинаются такие войны. Называются астральные войны, астральные или ментальные войны, да, между людьми. Соответственно, это люди убивают себя изначально, они убивают свои физические тела, потому что когда люди нервничают, когда они спорят, доказывают, они уже кричат, а у меня лучше церковь, а у тебя хуже, а мой священник правильно говорит, а твой неправильно, а вот Библия, а вот моя правильная, а твой неправильный, соответственно, что происходит, это называется войны, такие войны, да, энергетические войны, и в этих войнах нету победителей совершенно, есть все пораженные, почему тот пораженный, тот пораженный, потому что когда люди воюют, когда люди кричат, орут, доказывают, спорят, ну, ни к чему хорошему это не приводит, это приходит просто к тому, что у людей ослабляется иммунная система, духовная сущность человека ослабевает, и, соответственно, ну, они отходят от Господа, Бога, потому что они становятся разрушителями. А Бог это созидатель, это любовь. Вот так. И для этого умение общаться с этими людьми тоже надо как бы изучить. Почему? Потому что люди, которые духовные, они очень чувствительны. Они не то, что очень чувствительны, они более чувствительны, чем другие. Когда вы рассказываете человеку о Кришне, а он знает, что его Господом является Иисус Христос, то есть очень важно рассказывать так, чтобы не задеть чувства человека-христианина, рассказать, что я хорошо и к Кришне, я отношусь и к Христу, к Иисусу, да, и к Будде отношусь, и, да, и к Иегове, и к Аллаху, да, и Бог – это любовь, единый Бог. Когда вы так говорите, то вы не оскорбляете людей, не оскорбляете их культуру, не оскорбляете их традиции, не оскорбляете их внутренний мир, вы не давите людей, а вы нормальный человек, который понимает, что любить надо всех. Даже Иисус сказал, любите врагов своих, молитесь за тех, кто вас проклинает. И то есть здесь очень важно быть каким-то дипломатом. Это, вот именно в этом называется искусство, это общение с этими людьми. Чтобы не было споров, не было каких-то таких, ну, как вам сказать, можно общаться, общение, да, но не должно быть споров, вот этих криков, доказаний каких-то, спокойно, тихонько, давайте разберемся, давайте пообщаемся, давайте поговорим. Но бывает такой момент, сказано, что не бросайте жемчуга свиньям под ноги. Почему? Потому что если вы будете общаться с людьми неподготовленными, и вы будете им что-то доказывать, не то, что доказывать, вы просто будете с ними общаться, они на вас будут смотреть, как на дурачка, понимаете? Ну просто они понимать не будут совершенно, о чем вы говорите. И эти люди изначально будут знать четко, они уверены 100%, они знают, им внушили, что вот их вера – это лучшая вера в мире, это самая лучшая вера в мире. Это просто другой веры быть не может. И все другие, которые не так верят, не так смотрят, не так чувствуют, это все иноверцы. А иноверцы надо что? Уничтожить, да, и применить методы Святой Инквизиции. А так как сейчас Святой Инквизиции нету, можно инквизировать человека чем? Словами, да, энергетически его уничтожить. То есть оскорбить, унизить и все остальное. И, соответственно, ваша задача, да? Вопрос,
Артур, да, задать, я услышал. У нас есть вопрос, да.
Да,
пожалуйста. Маргарита, ты в эфире.
Да, спасибо, меня слышно?
Да, привет. Маргарита, привет.
Здравствуй, Артур. Очень живой разговор, тем более про живое общение, и у меня вот такой живой вопрос. Правильно я тебя слышу, что ты говоришь, что нужно уметь общаться с любыми людьми, скорее от умения услышать именно как бы, их мир, их точку зрения?
Да.
Да, но если, вот ты только что говорила, что не надо раздражать руководство и так далее, если ты понимаешь, что, скажем так, руководство не совсем право, да, но оно еще не совсем готово тебя услышать, каким образом ты рекомендуешь вообще как-то, вот, не знаю, так правильно пообщавшись?
Маргаритка, а могла бы ты мне смоделировать ситуацию? К примеру, вот я слесарь, у меня там, я не знаю, Илья менеджер, Артур менеджер, а у меня есть генеральный директор компании. К примеру, вот могла бы ты смоделировать ситуацию? Я тебе расскажу, как я себя буду вести. Давай?
Да, с удовольствием. Можно только другой, не слесарь,
без проблем. Не имеет никакого значения. Ну, какая?
На самом деле трудная ситуация для меня, это когда приходишь в государственный орган, и сидит маленький начальник, и тебе что-то от него нужно. Например, начальник паспортного стола. Да, у него висит тысячи разных бумажек, сколько должны я бумажек принести, причем я точно знаю, что в другом паспортном столе это другое количество бумажек, то есть это вот, ну, как бы личная придумка именно этого начальника паспортного стола.
Я уже понял ответ. Маргарита, хочешь, я тебе дам хороший рецепт?
Я тебе даю. Конечно. Кто сейчас хорошего-то
отказывает? Слушай, смотри, вот когда ты приходишь, не имеет значения, или начальник паспортного стола, или начальник визовой какой-то службы, или это начальник таможенной службы, или это пограничник. Это не имеет никакого значения. Вот очень важно, вот просто возьми сейчас себе, или не то, что вот запиши себе, на свое подсознание положи. Первое, что ты должна сделать, это комплимент. Вот поверь мне, это произойдет. Вот напиши комплимент. Вот всегда, когда ты приходишь к человеку, всегда найди что-то хорошее в нем и скажи ему вслух, голосом комплимент. И ты увидишь, что произойдет. Это будет как в сказочном городке. Знаешь, в сказочный городок ты приходишь, так раз, и знаешь, и все происходит, чудеса. Вот многие люди, они забывают слово «пожалуйста», «спасибо», «будьте любезны», «огромное вам спасибо», да, «как вы хорошо выглядите сегодня». То есть люди, ну, не то, что они забывают, они, может, многие знают, но как бы, ну, не применяют вот эти методики. А методики очень простые. Ты приходишь к начальнику паспортного стола, сидит вот эта женщина, одинокая, без мужа, к примеру, я говорю, к примеру, злая, раздраженная, такая стервозная, ты смотришь на нее, она сейчас всех разорвет на части, да? А ты приходишь к ней и говоришь, смотри, вот так смотришь на нее, только надо посмотреть на человека. И говоришь простое слово. Вы знаете, вот у меня такая ситуация, я уверена, что вы мне поможете.
Смотри, я еще добавляю, только вы мне можете помочь.
Да, я уверена, что только вы мне можете помочь. Я уверена. Когда ты скажешь вот эту золотую фразу, я считаю, это голд, знаешь, фраза, супер. Угу. И вот, понимаешь, что произойдет? Вот с ее лица уйдет вот эта маска, как с музеем Мадам Тесо, знаешь, вот ему, да? Она сосветится энергией. Почему? Потому что в последнее время такие слова ей мало кто говорил, понимаешь? И вот очень важно, только вы можете помочь. И ты говоришь, я в этом уверена. Смотри, ты не даешь ей возможности этого не сделать. Почему? Потому что ты сказала, я в этом уверена. Смотри, вера твоя, я в этом уверена. А что она скажет? Да, да, пожалуйста, присядьте. Я применяю эту методику, я тебе рассказываю. Я пришел в Белоруссию. В Белоруссии город Орша. Мне надо было купить билеты в купе, в купейный поезд. А билетов не было. Я прихожу к кассе. Сидит блондинка такая, где-то 49-51, где-то вот так вот, в этом возрасте. Я подошел к ней, улыбаюсь, у меня лицо улыбается. Говорю, вы сегодня так прекрасно выглядите. Она говорит, какие вам билеты? Я говорю, мне только купе. Я знаю, что только вы можете мне помочь в этом. Она, ой, ну не надо льстить. Слышь, она говорит, льстить. Я говорю, разве я неправду говорю? Она, ну, попытаюсь сделать. Ну, буквально через 5 минут у меня были купейные билеты. Я пришел к жене, говорю, смотри, купе. Она говорит, я обалдела. Говорит, я что? Говорит, ну так не было. Я говорю, видишь, для тебя не было, для Артура есть. Потому что Артур знает золотые фразы, умение общаться с людьми. И просто похвалил человека хорошо, и она расслабится, и она тебе сделает. А когда ты приходишь и ты требуешь, смотри, когда ты требуешь, люди очень не любят, когда требуют, понимаешь? Вот вы должны, слово такое «должны» я вообще выбросил из лексикона своего. Никто, кстати, никому ничего не должен в этой жизни. Как понять? Вы должны. Кому я что должен? И то есть, соответственно, знаешь, есть такие люди, скандалисты, они требуют, вот государство нам должно то, а вы нам обещали. Говорю, друзья мои, послушайте, сегодня он обещал, завтра он свое обещание отменил. То есть это не имеет никакого значения, как ведут себя люди. Главное научиться правильно, называется высокоэффективно коммуницировать с людьми. Вот это очень важно. К примеру, такая ситуация, смотри, вот у тебя есть начальник, к примеру, ну вот есть такие люди, знаешь, вот, ну как тебе сказать, ну вот достают, да? Uh-huh. Вот есть, знаешь, вот есть такие. И, к примеру, такая ситуация, ну ты зависимая, ты работаешь секретарем, а он у тебя начальник. Вот скажи, вот какой у тебя вариант есть? Первый вариант это уволиться, да? Ты согласна с предприятием? Уволиться.
Ну, не хотелось бы, если меня устраивает работа.
Ну, к примеру, да? А другой вариант примеру, надо остаться. Да, другой вариант нужно остаться. То есть нужно сделать остаться. И как здесь поступать? Соответственно, любой мужик, я тебе рассказываю как мужчина, любой мужик любит, когда его хвалят. Я тебе серьезно говорю. Знаешь, вот я общался, вот он, ну, как бы я более 30 лет занимаюсь психологией. И вот я общался в Москве, у меня была встреча с проститутками. Это были проститутки, валютные проститутки московские такие. Да, и мне было интересно пообщаться с ними. Да, я смотрю, они стоят возле гостиницы, я подошел, говорю, можно с вами пообщаться? Они говорят, вы что, клиент? Я говорю, да нет, у меня жена, говорю, классная, все удовлетворяет меня, нормально. Я хотел бы с вами пообщаться. Она говорит, а в каком плане? Я говорю, я вам денежки заплачу, просто пообщаться. Она говорит, вы что, издеваетесь? Можно бесплатно пообщаться. Я говорю, бесплатно даже с вами можно, давайте классно пообщаемся. И смотри, интересный момент. Вот она сказала мне, эта женщина, интеллектуально развитая, красивая, супер, просто красавица, что мужчины приходят к ним, оказывается, не за физическим сексом. То есть я думал, что многие приходят, знаешь, за кем, да? За таким сексом. А оказывается, нет. Вот эти мужики приходят после работы, а те говорят, ой, какой ты хороший, Миша, слушай, ты классный, Мишеньку пожалеть надо, Мишеньку надо похвалить, солнышко ты мое. У тебя, ой, как, ой, слушай, ты хорошо выглядишь, ты понимаешь, год назад ты был такой толстый такой, да, а теперь животик у тебя уменьшился, фигурка, ты, наверное, в спортзал хочешь качаться. Да нет, я только плаваю. О, молодец, слушай, результаты, да. И ты понимаешь, и самое интересное, что многие мужчины, общаясь с этими женщины платят деньги за то, чтобы те просто их похвалили. То есть дома на них кричат, да ты такой, да ты никто, да ты детьми не занимаешься, да ты вообще это, и все. А люди, понимаешь, вот им не хватает этого. И смотри, к примеру, вот если взять, приходит человек в православную церковь, я тебе расскажу, к примеру, и говорит, батюшка, я такой грешник, а ну расскажи. Тот рассказал, да ты что, да ты грешник такой, да ты никогда не раскаялся. И батюшка, как наговорил, тот выходит из церкви, зашел в состоянии плохом, а вышел еще в худшем состоянии. Почему? Потому что огромное количество грехов. И самое интересное, что эти грехи просто, понимаешь, нельзя избавиться от них. И этот человек идет куда? Ищет какую-то церковь. И приходит к евангелистам, к примеру. Приходит к ним, они улыбаются, славят Иисуса, песни поют. Опять зашел в церковь православный, смотрит. Ага, будете улыбаться, грех Бог накажет. Будете смеяться, Бог напустит болезни. Будете с фотоаппаратом в церкви находиться, страдания получите. Мобильный телефон не выключите, Бог вас накажет. И человек приходит, понимаешь, у него страх, там накажут, там не смотри, там не улыбайся, там не посмотри. И он уходит в какую? В другую церковь, там, где более такая демократия, более свобода, да, и он чувствует хорошо. Он говорит, слушай, так это секта. Он говорит, ну мне это нравится, да. Вот очень важно в отношении с начальством, я тебе дам хороший совет, очень важно, если он охотник, например, вот он охотник, вот возьми, начни его расспрашивать о том, какого кабана, самого классного, большого кабана он подстрелил. Я тебе честно говорю, он тебе будет 2 часа рассказывать про этого кабана. Или, к примеру, ты знаешь, что он рыбак. Вот спроси, какую рыбу он поймал в этом сезоне, к примеру, да, не в этом месяце. Ну, просто спроси начальника своего. Я тебе честно говорю, он забудет о всем на свете. Он просто возьмет удочки, тебе начнет показывать спиннинги, как, что, какую рыбу. Потому что это его тема. Спросите сетевика вообще. А расскажи что-нибудь про сетевой маркетинг. Что, сетевик вспотеет, слушай. Он вспотеет, он тебе будет рассказывать, что он был на семинаре Рэнди Гейджа, что он в компании «Коралловый клуб», что у них микрогидрин, что у них халавата, система очищения от паразитов, глистов и всякой нечисти, да, внутренней. Да, и человек на своей волне, он тебе 3 часа будет рассказывать про семинары, про вебинары, про мультимиллионеров, сетевого маркетинга. Почему? Потому что это его тема, ему это нравится, он этим живет. И, соответственно, когда ты затронешь вот этот аспект, да, спроси какого-то нашего такого яркого лидера университета. Расскажите мне про университет. Послушай, 3 часа будете рассказывать про университет. Какие факультеты есть у нас, какие преподаватели, кто ему нравится. Ты понимаешь? Вот, Маргаритка, то есть вот очень важный момент, смотри, найти у человека то, чем он занимается, его хобби, его привязку, его то, что он любит, к примеру. Смотри, вот есть, идет дедушка и страшно любит, не то слово страшно, неправильное слово, а очень сильно любит внучку свою. И ты скажи, какая у вас хорошая внучка, а как она себя, и все. Послушай, 3 часа будете рассказать про внучку. И он тебя уже любит. Почему? Потому что ты, смотри, ты затронула то, что он любит, то, что ему близко. Не то, что ты ему навязываешь, а то, что ему близко. Маргаритка, уловила, да?
Да. Еще скажешь, что это, мы хорошо побеседовали, потому что очень много рассказал.
Конечно, поблагодари. И у вас, смотри, что произойдет. У вас будут доверительные отношения. А потом уже, как вести себя с этим человеком, это зависит уже от тебя. Или ты хочешь ему рассказать про сетевой маркетинг, или про университет, или ты хочешь что-то у него попросить, или ты хочешь, чтобы он тебя соединил с кем-то, с каким-то человеком. Ну, то есть через него выйти на кого-то, да, к примеру. Вот ты знаешь, что он знает кого-то, что тут кто-то выведет тебя на кого? На кого-то, да? Ты понимаешь эту схему, эту цепочку как бы взаимоотношений, и ты это... Но вначале что ты делаешь? Ты не грузишь человека, ты не просишь его, помогите мне. А вы знаете такого? А вот я бы очень хотел, чтобы вы меня вывели. Это неправильно совершенно. Ваша задача просто что? Познакомиться с человеком и установить первое, да, это доверительные отношения. Вот ошибка многих сетевиков. Смотри, что делают сетевики. Вот когда ты встречаешься с человеком, и он говорит, меня зовут Иван Петрович, я в такой-то компании, и пошел. Наша продукция такая-то, наш маркетинг такой-то, наши лидеры такие, у нас это. А ты, скажи, а ты его спрашивала? А ты его не спрашивала. И он начинает тебя вот грузить, понимаешь, свои информации. Тебе, возможно, это интересно, но ты же, в принципе, вопросы человеку не задавала, а он тебе рассказал уже о продукции, о маркетинге, о бизнесе, о возможностях. И ты думаешь, слушай, как он мне надоел, слушай. Действительно, правильно говорят, что интим и сетевой маркетинг не предлагать, да? Почему? Потому что ты увидела какого человека навязчивого. Вот очень, это не то, что плохо, это не рекомендовано быть навязчивым. Спросят, говори, не спросят, молчи. Все очень просто.
Привет, Артур.
Привет.
Слушай, я тебе хочу такой вопрос задать, да? Ну, вот про слушание, твой феномен такой уникальный. Ну, обычно, когда человек слушает, он больше слушает и меньше говорит. Ну, как правило, да? А ты говоришь очень много, да? И в то же время у тебя очень успешное такое общение, ты быстро сходишься с людьми. Вот да. В чем твой секрет? Вот чем ты берешь?
Я готов ответить.
Вот я, в принципе, давай, да.
Я готов ответить. Да, смотри, Саша, то есть я стараюсь, во-первых, говорить то, что думаю, раз. Другой момент. Не всегда это удается, но стараюсь быть честным по отношению к людям. Стараюсь быть. Не всегда, сразу говорю, не всегда это удается. Другой момент. Бывает, стараясь быть предельно честным по отношению к себе самому, это тоже очень тяжело, кстати, очень тяжело, но я работаю над этим, Саша, я работаю. И, в принципе, то, что думаю, то и говорю, люди чувствуют вот то, что я говорю, это, они как бы, они это чувствуют, энергетику чувствуют, понимаешь, Саша, они чувствуют энергетику. Вот есть такие слова, смотри, говорит, не имеет значения, что вы говорите, имеет значение, как вы говорите, вот это очень важно. Вот, к примеру, смотри, Бабаджанян, да? Вот был на уроке у нас Бабаджанян. Вот я человека услышал первый раз, вот я влюбился в него, ну, честно говорю. Вот мне нравится его энергетика, его подход вообще. Вот мне нравится, понимаете, вот я человека не видел никогда. Я не знаю вообще, где он живет, в каком городе. Ну, в Москве, мне кажется, в Москве. Но энергетика человека, он же сетевик, он сетевик до мозга костей. Это чувствуется. Но он не раздражает. Вот он меня не... То есть сетевик, который не раздражает меня, понимаешь? А есть сетевики, которые раздражают, да. Вот есть люди, которые работают
вот в индустрии. Вот тебя лично, Артур. Ага, да. Извини, пожалуйста. Да-да. А какие люди тебя раздражают? Вот, ну, с разными людьми приходится контактировать.
Смотри, вот есть такая люди... ситуация. Да, есть. Вот у меня такая ситуация была. Ко мне обратилась одна женщина, я не буду называть ее фамилию, назвать ее Нина. Она бывший партнер компании Infay. Вот Нина, она, мы с ней познакомились в скайпе. Вот познакомились с человеком в скайпе. У нее была проблема после того, как ее удалили из компании Infay Corporation. Соответственно, Нина начала...
Артур, извини, пожалуйста, давай мы название компании не будем.
Да, хорошо, не будем, да. Ну да, и сетевой компании. Вот у человека была проблема скайп, украли скайп. У меня есть хороший парень Максим из города Перми, который может скайп восстановить. То есть я попросил этого человека, говорю, восстанови, пожалуйста, скайп этой женщины. Ну, где-то через часика полтора-два скайп был восстановлен, были восстановлены все данные скайпа. То есть все было прекрасно. И человек, не зная меня, задает вопрос. Скажи, тебе интересен сетевой маркетинг? Я говорю, да, мне это интересно. Возьми, посмотри информацию, только так полчасика. И через полчасика ты должен мне сказать. Вот когда я услышал слово «должен», смотри, Саша, «должен», я говорю, Нина, во-первых, я никому ничего не должен, это раз. Во-вторых, как понять, почему полчасика? Я могу ознакомиться с информацией и сутки, или двое, или трое, но какая разница, да? Это же мое, как бы, моя жизнь, мой выбор, мое решение, сколько я имею там право ознакомляться. Она говорит, нет, полчаса. Полчаса, я, говорит, большой лидер, я более 16 лет в MLM, или ты говоришь через полчаса «да», или больше мы с тобой не встречаемся. И это после того, когда мой партнер, мой друг помог женщине решить ее проблему. Я посмотрел, я засмеялся. Говорю, Ниночка, для того, чтобы не травмировать тебя, и так, чтобы ты долго не ждала, я принимаю решение сказать тебе, что мне это уже не интересно. Да? И вот такие люди не то, что меня раздражают. Просто, Саша, у меня нет понятия раздражая. Они мне просто неинтересны, понимаешь? Неинтересны, потому что вот энергетика этих людей, она сказывается, ну, на мою энергетику, как бы, ну, не очень позитивно. И я стараюсь с этими людьми просто не общаться. Я не то, что я их там ненавижу, или там я претензии, но я, то есть я сразу их убираю со скайпа, то есть я их блокирую сразу со скайпа, до свидания, да, ну зачем их сейчас с людьми, вот где-то такая ситуация, ну что, огромное количество сетевиков, они очень страшно навязчивые, они грузят людей, и поэтому вот, ну, вот есть такое отношение к этой индустрии.
Слушай, Артур, а есть у тебя, ну можешь ты описать категорию людей трудных в общении, с которыми все-таки ты испытываешь трудности? Преодолеваешь, но испытываешь все-таки. Вот.
Да, да, бывает такая ситуация, Саша, ну только смотри, я, к примеру, смотри, вот если взять вот эту женщину, Нину, про которую я говорил, то есть, соответственно, у меня не было ничего общего с ней, и я ее легко просто, ну, убрал из своей, можно сказать, убрал из своей жизни, да? А вот если ситуация такая, что в какой-то мере я зависим от человека, соответственно, я буду поступать, буду совершенно по-другому. Ну, к примеру, вот у меня есть какой-то начальник, да, возьмем пример, у меня какой-то начальник, или человек, от которого я чем-то завишу. Как ты думаешь, буду я себя так вести? Конечно, нет. Почему? Потому что я понимаю, что... Особенно это, Саша, проявляется в отношениях с женой у меня, например, да, вот жена у меня, я ее обожаю, она очень добрый, хороший человек, но такая яркая личность, и доказывать что-то нет смысла. То есть я это четко понял, когда прочитал много раз книги по психологии, я говорю, ты знаешь, Солнце, ты права, да. Хотя, в принципе, я тоже, как бы, я такой, знаешь, яркая личность, я люблю так, как бы, да, вот это, но в ситуации, в семейных ситуациях, Саша, я такой медвежонок, ну, да, я такой медвежонок. Она говорит, ты не права. Я говорю, ты знаешь, извини, пожалуйста, я не подумал. Извини, прости. Почему? Потому что я всегда людям говорю, вы хотите быть правы или хотите сохранить семейный очаг? Если вы хотите сохранить семейный очаг, значит, надо немножко уступать. А если вы такие, как бы, ну, все такие лидеры большие, то между лидерами такими, как харизматические натуры, бывают войны. Об этом говорит Радислав Гандапас. Вот у него есть такая классная тренинг про харизматичность. Это не всегда харизматичность приводит к результату. То есть это обычно личности такие, они проблемные, да, с ними тяжело общаться. А Саша, насчет твоего вопроса, могу сказать, что ну, есть у меня определенные методики, я сейчас вас познакомлю, как я общаюсь с теми людьми, которые не то что не нравятся мне, которые... Но вот по энергетике мне не подходит. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю, Саша?
Артур, а вот...
Флегматик, вот такой спокойный, как удав. Вот как ты с ним? Тебе, насколько тебе комфортно с таким человеком?
Вот Саша, смотри, вот, Саша, я уловил, Саня. Я вот задам тебе вопрос, Саша. Помнишь, вот когда мы с тобой встретились, Саша, с тобой встретились? Где-то месяца два назад, три, да? Где-то так?
Ну, порядка пары месяцев.
Ну, где-то так приблизительно. Вот скажи, Саша, вот сейчас наши взаимоотношения, которые сейчас у нас сложились между тобой и мной, и те взаимоотношения, которые складывались у нас в начале, вот ты чувствуешь разницу?
Ну, по-моему, и в начале, и сейчас все хорошо.
Да, Саша, нет, согласен, я же не говорю, что плохо. Но вот ты не ощущаешь, что я стал более мягкий по отношению к тебе, более мягкий?
Нет, у меня хорошее впечатление о тебе сложилось из первой встречи. То есть, в принципе, ну, так, нормально.
Ну, были
было.
Такие, помнишь, когда мы там на совете директоров, к примеру, тогда были такие некоторые,
ну,
моменты.
Это рабочие моменты.
Ты знаешь, Саша, рабочие моменты, я четко понимаю, что вот я благодарю всех вас, ребята, за то, что вы меня учите. Вот бывает момент, что мой внутренний эгоизм, который присущ мне, внутренний эгоизм, я считаю, внутренняя гордыня, которая находится во мне, лично во мне, в Артуре Качанове, вот она вскипает. Но слава Богу, вам есть один, я считаю, это, ну, это огромный дар от Бога. Я быстро утухаю, быстро. Вот у меня нету такого. Если меня там кто-то или обидит, ну, к примеру, да, там, ну, то есть от момента вот этого воспаления, такого, раз, как бы, да, пошло, до момента стухания у меня идет, ну, минута. Вот минута времени
у
я
У тебя это природное нормально. Качество, Артур? Это тебя такое природное, или ты развил себе?
Нет, Саша, я развил. Саша, я был ужасный. Я был ужасный раньше. Саша, я был ужасный, я был взрывной, я был ревнивый, я был ужасный, честно тебе говорю. Это было, когда я женился, ну, вот, у меня сейчас вторая жена, жена первая. Это была такая ревность. Заходишь на фильм, ну, знаешь, в те времена, там, фильмы такие. Мы ходили на фильмы. Были фильмы хорошие, были фильмы плохие. Была третья категория фильма, назывались индийские фильмы. Да, вот, да, да. И вот когда мы ходили вот наивно на третью категорию фильмов, знаете, индийские фильмы, да, ну там жена говорит, вот какой симпатичный мужчина, там Радж Капур какой-то. Я говорю, кто симпатичный? Он симпатичный, хлопает, слушай, я выходил, двери, все, я с тобой не разговариваю. Если там жена на кого-то посмотрела на свадьбе, для меня это было шоком, ребята, я не знал, что делать. И ты представляешь, это был дурдом. Я тебе говорю, у меня была такая ситуация, я был на одной свадьбе, и один парень пригласил мою жену. Я потел, слушай, с меня по речке стекали, я смотрел, и тут он взял ее за талию, слушай, Саша, я переживаю, он взял ее за талию, я это вижу, ребята, я это вижу, я вижу, что рука опускается ниже талии, понимаете, а он пьяный, и меня, слушай, как дернуло, слушай, да, я подошел, у нас была драка, мы все были в пыли, у меня рубашка вся разорванная была, да, мы были все побиты, да, я был очень неуправляемый, очень взрывной.
Что потом произошло? А потом что вот?
Ну, потом произошло, что...
Когда щелчок-то произошел, переключатель?
А вот переключатель у меня произошел после того момента, когда вот у меня была первая ситуация, это был развод с женой, и ты знаешь, вот у меня была огромнейшая депрессия, то есть у меня не было желания жить, не было желания творить, мы расстались. Ну, она стрелец по гороскопу, а я лев, рожденный в год тигра. Представляешь, то есть два зверя во мне такие, лев, рожденный в год тигра, тигра еще такой, ну, то есть, и она такая, стрелец такая, не уступит, понимаешь? И, да, и мы любили друг друга, но пришлось расстаться. И вот для меня это была огромная депрессия, огромная проблема. И я поехал в Польшу, Саша, я год жил в монастыре. И вот после этого случая, ты знаешь, вот эти молитвы, вот эти ночные бдения, когда ночью встаешь, к примеру, в 3 часа ночи, в 4 часа молишься, ночные молитвы. Вот это когда кушать тебе охота пепсиколу, а ее нету, тебе охота купи там шоколадку, а ее нету, и тебе охота, я не знаю, там какой-то, ну, знаешь, что-то вкусное съесть, а вкусного нет, как бы, да? Ну, как бы, вот это такое, ну, такая ситуация, вот тогда был щелчок, Саша, тогда был сильный щелчок, и вот многое в моей жизни поменялось, мировоззрение, отношение к жизни, к людям, к себе. Я начал задумываться вообще, к чему я иду, если я буду себя вести так, к примеру. Хотя я был неплохой человек, я не то не говорю, что я там плохой какой-то, да, но вот именно такой взрывной, такой, у меня была огромная ревность, ревнивый был очень.
Артур, у нас, ага, у нас есть вопросы, ребята, подключайтесь.
Да, у нас есть вопрос голосом, да, вот я уже включила Елену Мигель. Елена, ты в эфире.
Привет, ребята, привет, Артур.
Да, привет, Елена, привет.
Артур, был у меня к тебе вопрос, ну его задал.
Как понять, был, Лена, ты что, если ты не задашь вопрос, ты же знаешь, я же не смогу существовать сегодня, Лена.
Я лучше скажу, я просто хочу подтвердить. Я тебя видела вживую, мы с тобой провели один замечательный день. Я просто хочу всем сказать, что более легкого человека в общении я в своей жизни не встречала. Настолько было комфортно, легко и здорово. Я надеюсь, ты со мной согласишься.
Ну да, спасибо.
Мы провели просто замечательный день. И вот у меня был, конечно, вопрос. Мне интересно было, понятно, что ты работал над собой, и мне, конечно, было интересно, результатом чего явилось... Вот то, насколько ты в общении легок и прост. Ну просто вот, для меня это очень удивительно, потому что вот среди всех моих знакомых мужчин, да, вот именно мужское почему-то, именно мужчины как-то немножечко, на мой взгляд, ни в коем случае не хочу никого обидеть, но вот у них как-то больше обидчивости, как-то они больше агрессии, чем в общении с женщиной, допустим, да. И вот, ну, у тебя, ну, никакого даже, либо мы просто с тобой подходим, когда человек, либо, ну, я думаю, что здесь просто вопрос того, что вопрос какой-то работы над собой. Вот если ты еще не все дорассказал,
знаешь,
то
Лена, тогда... Леночка, я тебе расскажу секрет, вот знаешь, что в течение 6 лет я не употребляю ни грамма алкоголя, я не пью ни вино, я не пью пиво, я не пью водку, я не пью шампанское, я не пью ни грамма алкоголя. Я объясню почему. Потому что когда человек вот имеет характер такой, ну, харизматичный, такой, знаешь, личность, как бы, да, взрывной такой, или там, ну, такой, знаешь, творческий. Я творческая натура, я люблю очень рисовать, я люблю песни петь, я на караоке пою, на гитаре играю, на гармошке играю, танцевать люблю. Ну, вообще, я люблю жизнь, я обалдеваю от жизни. Я люблю эту жизнь. И ты знаешь, вот когда я выпивал алкоголь, вот раньше, да, вот именно моменты неконтроля моего, они усиливались. Это было 100%, я это наблюдал, я становился более восприимчивый. И когда пели песни про Афганистан, я плакал, да. Я такой, ну, то есть очень эмоциональный человек. И я понял, что вот эта эмоциональность моя, такая повышенная чувствительность, гипер какая-то, да, она не приведет меня к успеху, потому что благодаря вот этой эмоциональности я утратил жену, да, первую жену, и расстался с ней. И ты знаешь, я утратил многие отношения с людьми благодаря каким-то там выпивкам или каким-то там, ну, то есть таким неконтролируемым поступкам. И я понял, что мне это не надо. И вот буквально 6 лет назад я полностью отказался от алкоголя, полностью. Я не употребляю вообще ни грамма никакого алкоголя, даже ни в лекарствах, ни в чем. Я тебе скажу, я прекрасно себя чувствую почему-то. То есть я начал себя контролировать. То есть вот я перед тем, как что-то сделать, у меня мозг работает сначала, он думает, а потом действует. Раньше было другое. Раньше было так, мозг сначала давал импульс, и было действие, да, действие. А потом, хопа, анализ был. Вот сейчас у меня этого нету. Слава Богу, что этого нету. То есть вот действительно идет контроль. Я убрал алкоголь, убрал сигареты, ни одной сигареты. Ну, раньше я курил по 1,5 пачки, где-то пачка, ну, где-то так, парламент, мои любимые сигареты были, это парламент лайт и Marlboro лайт. Сейчас я убрал сигареты, ну, и вот так оно и произошло. Так произошло, сейчас я привык к этому состоянию, получаю кайф. Я вам скажу, большего кайфа я, наверное, не получал раньше. Это кайф просто обалденный, когда ты чувствуешь себя... Ну вот победителем, понимаете, что ты победил самого себя. Вот этого такого гадкого человека, который был во мне, я его победил. Супер. Да, вот, вот это дает мне такое чувство, знаешь, огромной радости, когда ты контролируешь себя в любых ситуациях, какие бы ни были бы искушения там, ну, любые могут быть искушения. Ну, знаешь, как обычно люди говорят, вот я такой преданный своей жене. Знаешь, как мужики говорят, я очень преданный, я до конца жизни буду жить только со своей женой. Потом раз попадается, к примеру, красивая девушка, какая-то ситуация такая, опа, и этот преданный, который клялся, божился, я такой преданный, опа, а он уже не стоял, да? Вот ты знаешь, вот во мне сейчас присутствует огромная благодарность моей супруге Марине, которая сказала, понимаешь, она говорит, ты очень хороший, добрый человек, но если ты будешь употреблять немножко алкоголя, то что для таких эмоциональных, как ты, даже 50 грамм, ты становишься дураком. Да? Я понял, что мне это не надо. Я не был алкоголиком, я не говорю, что был алкоголиком, я пил очень мало. Но когда я пил, друзья, когда я пил, я брал гитару, я песни пел, я такой эмоциональный. Ну, я мог сексом заниматься, кстати, очень долго, да, это правда. Да, да, но это такой, очень был такой, знаете, это. Сейчас у меня все четко, но я контролирую, а это было все бесконтрольно. Это было бесконтрольно, я теперь понял, для того, чтобы добиться успеха, должен быть контроль. И не то, что контроль какой-то, я не чувствую себя таким, знаете, как, типа, вот я хочу курить, а мне так охота. У меня даже желания совершенно нет желания. И вот Лена, я Лену тоже увидел, я вам скажу честно, вот Лена, я тебе говорю откровенно сейчас, вот я тебя увидел, вот мы родные души, понимаешь, вот я это сразу понял, Лена. Мне с тобой было очень легко общаться, очень легко, легко. Вот как-то, не знаю, не могу понять, понимаешь? Как это понять? Ну, вот даже не надо понимать этого. То есть я констатирую факт. Мне с тобой было, общаться было очень легко, очень просто. И такой, как вот духовная сестра ты моя. Понимаешь, что духовная сестра, вот я тебя чувствую. То же самое происходит с Галей Узбековой, я с ней общаюсь. Вот я чувствую Галю на расстоянии. Саша, что?
Вот Артур, и, а вот скажи, я думаю, что всем будет очень интересно, потому что бесконечно идут вопросы. Как избавиться от ревности? Потому что я знаю, что вот в моей семье этого нет.
Это очень тяжело,
да?
Ребята. Это
очень вот расскажи, расскажи, вот как ты это делал.
Я вам расскажу, как я это сделал. Вот как я это сделал. Угу. Сидя в монастыре и читая огромное количество книг, огромнейшее, я читал, я очень много читаю, кстати, друзья. Вы знаете, я понял одну интересную вещь, что когда мы будем делать ставку на жену, к примеру, на жену, вот, да, вот мы будем прилеплены к жене. Вот я люблю ее так страстно, просто. Бывает такая ситуация, что раз, и хопа, и люди расстаются. Или, к примеру, жена очень любит мужа своего, она его лелеет, она просто смотрит на него, как на Бога, понимаете? И вот эти моменты, такого называется, я это называю, не сотвори себе кумира, называется, вот нельзя сотворить кумира. Я сотворил себе кумира из работы, к примеру, да, и друг у меня был, который меня киданул, кстати, да. Ну, то есть, да, это нормальное явление. Да, и вот я понял, что кто меня любит, реально кто меня любит, действительно, безинтересованно, без каких-то условий. Меня любит Бог. Я это четко понял. Вот я сейчас говорю, я говорю очень откровенно, очень конкретно, кстати, меня любит Бог. Каждого из вас любит Бог. Он любит вас любых, не имеет значения, какие вы, сколько вы денег получаете, как вы выглядите, какая у вас деноминация, какой у вас возраст, в какой стране вы живете, что вы думаете, что вы говорите, как вы мыслите. Бог вас сильно любит. И я помню, что единственный в этом мире, единственный, кто меня любит, вот такого, как вы есть, да, это Бог. И вот это дало мне совершенно другое переосмысление, это дало мне совершенно другое видение картины жизненной. Я понял, что ставить ставку на людей – это неправильно. И когда сейчас вот я живу с женой, Марина, я говорю, Мариночка, огромное спасибо, что ты есть в моей жизни. Если что-то произойдет, к примеру, да, если что-то произойдет, я скажу, огромное спасибо, что человек был какой-то период в моей жизни. То есть я сейчас не ставлю ставку на людей. То есть вот ставлю ставку на Бога. Он меня любит, я с ним общаюсь, и я получаю огромнейший кайф от общения с Господом. Вот это мне дает то, что я постоянно в состоянии радости, в состоянии эйфории, в состоянии подъема, в состоянии гармонии. Вот это мне дает. Раньше я ставил ставку на людей, на друзей, на близких. И когда близкий подводит, или когда друг бросает тебя, или, к примеру, когда близкий человек тебя не понимает, это очень больно, друзья, это очень больно. И именно вот когда... Почему? Обычно ранит нас кто? Нас же не ранит там кто-то незнакомый, да, сосед. Нас ранит в основном это близкий человек. То есть это тот, почему он нас ранит. Потому что его мнение для нас очень важно, его одобрение или его неодобрение для нас очень важно. И для этого я понял, что единственный, кто любит Артура, это Господь Бог. Я успокоился. И теперь это мне дает огромный кайф, огромное преимущество перед теми людьми, которые сконцентрированы на людях. Они ожидают от них любви, они ожидают от них понимания, многие люди ожидают одобрения. И это ошибка. Почему ошибка? Потому что люди меняются. Меняется возраст, меняются взгляды, меняется внутренний мир человека. И, соответственно, к примеру, когда парень и девушка, они идут в ЗАГС, расписываются, их поздравляют с официальным, есть такое слово смешное, но я его назову, с официальным браком, но их уже поздравили, и когда им будет 50, они могут быть другими, да, потому что одна развивалась, например, жена развивалась, а муж нет, или наоборот. И они другие люди, они совершенно другие люди. Они не понимают друг друга. А вот очень важно, чтобы было вместе, ребята, чтобы вместе они развивались, чтобы было духовное развитие. Вот это называется путь духовный, вместе пройти. Это крайне важно, потому что тела поменяются, взгляды могут поменяться, да? Но вот именно духовный путь, когда вместе люди идут, когда духовное развивается, духовно ищут Господа, это очень важно. Я не призываю никакой деноминации, никакой церкви, никакой там религии, это не то совершенно. Я просто говорю о том, что вот когда человек верит в то, что он уже счастливый изначально, вот он изначально, вот я родился, я уже счастливый, вот мне даже не надо то, что мама меня там будет одобрять или не одобрять мои действия. Вот я сегодня, например, да, сегодня купил бассейн, такой большой-большой бассейн, и, например, мать моя сказала, почему ты купил такой бассейн, ну, он нам не нужен, например, да, жена сказала, нужен, ну, к примеру. И вот когда раньше бы я, смотри, как реагировал бы раньше бы я обижался, почему? Моя мать меня не понимает. Я купил бассейн, так классно, да? Но она меня не понимает. Здесь немножко другой сейчас у меня подход. Я смотрю на мою мать, она мне говорит, я улыбаюсь, я подошел к ней, ее обнял, говорю, все классно, мама. И пошел к вам. Сюда будешь сидеть. Понимаете? Реакция другая совершенно. То есть совершенно другая реакция. У меня был момент, когда, знаете, я учился в юрокадемии в Харькове. Был момент, у нас был такой СБУшник, парень, майор. Вот был такой момент, интересно, я расскажу. Он пригласил эту девочку в общежитие, ну, и заплатил ей деньги. Ну, девочка была проститутка, он ее пригласил, а потом взял ее, деньги не заплатил ей, да? А я увидел эту картину, я подошел, говорю, Леша, ты же поступаешь как полный хам, как идиот и как подлец, ты согласен? А он, почему? Я говорю, потому что девчонка, какая бы она ни была, если ты обещал ей дать деньги, ты должен дать ей деньги. А он ее взял, выбросил в общежитие, в коридор, ударил по лицу и сказал, я с Луцка, с города Луцка, я работник СБУ, это служба безопасности Украины, СБУ называется, и я, мне по барабану. Я взял этого майора за одно место, за шиворотки, и говорю, понимаешь, говорю, смотри, говорю, ты просто полный идиот, почему? Потому что в любом варианте, какая бы она ни была, она может быть самой последней проституткой, но это человек, и с человеком надо поступать нормально. Вот и все, я взял за свои деньги, отвез эту девочку, там, где она живет, на свои деньги. Не предлагал ей совершенно никакого секса. Она сама предложила, говорит, давай, я как бы, ну, я тебя ну, обслужу. Да? Я говорю, нет, зайка, мне это совершенно не надо. Я просто ее отвез, и все, за свои деньги. И когда я приехал в общежитие в городе Харькове, Леша сказал, ну что, отвез эту девчонку? Да, я говорю, да, ну и что? Ну вот так, понимаете? То есть вот я в жизни привык, и я это делаю, видеть всех людей одинаково. Для меня все равно, или это депутат, или это проститутка, или это бомж. Почему? Потому что есть такие слова, я это четко понял после монастыря, есть такие слова, от беды и от сумы не убежишь. То есть, ну, да? Не застрахован никто. Сегодня ты король, завтра ты можешь быть бомжом, сегодня ты здоровый, завтра у тебя может быть онкология, да? Сегодня ты имеешь друзей, завтра ты будешь без друзей. И то есть я это помню, и мне это помогает жить. То есть я всех людей воспринимаю равно. То есть у меня нету лучшие, худшие, к примеру. А те люди, которые вот как не то что Саша раздражает меня, просто есть люди, которые не очень позитивно действуют на мою энергетику, не очень позитивно. И соответственно просто я стараюсь их убрать из общения, да и все. Ну, стараюсь. Как бы, я не говорю, что пошли отсюда, да, я делаю по-другому, я делаю более дипломатически это, и они понимают, что я не хочу с ними общаться, они это чувствуют, и они сами прекращают общение. Для того, говорит, чтобы родственники от вас отстали, надо попросить у них деньги. Все. Попросите деньги, дайте 10 тысяч евро на месяц, и ни один родственник вам не позвонит. Да? Никто никому не останется. Очень, очень высокоэффективно, работает на 100%.
Артур, у нас Лена Дмитриева в эфире, она с тобой хочет тоже в те вопросы задать. Да, Лена, ты в эфире?
Да. Привет, Артур.
Привет, Лена.
Тебе так интересно слушать, вообще просто, знаешь, вот даже забываешь обо всех вопросах на самом деле. Я тебя что хотела спросить, вот действительно, это вот такое впечатление, что очень легкий человек, совершенно бесконфликтный, все у тебя вот так замечательно, легко получается в общении, да? Вот, и все-таки, вот бывают у тебя моменты, когда, ну, с кем-то ты не можешь найти общий язык, когда, да, допустим, не ты раздражаешься на какого-то человека, а вот ты чувствуешь, что наоборот, тебя воспринимают как-то не так, неадекватно с твоей точки зрения.
Угу. Да, бывает.
Что, наоборот, там, ты кого-то раздражаешь, например. Угу. И что ты делаешь в таких случаях?
Я не общаюсь просто. Хорошая методика. Да, эта методика называется очень простая. Уйти от конфликта. Я не общаюсь, Лена. А ты, кстати, Лена, ты это заметила? За мной.
Да.
Вот смотри, вот, к примеру, если человек, ну, если взять какие-то такие рабочие моменты, кто-то что-то пишет, а другой отвечает на это, а тут еще возбуждается, а тут еще подливает масло в огонь, а тут еще пишет. Ты понимаешь, о чем я говорю сейчас, да? Я намеками такими, но ты понимаешь, о чем я говорю, да? И все. И вот смотри, главное не реагировать. Я просто не реагирую. Человек так, говорит так. И очень важно не показать зависимость свою от человека. Если ты, Леночка, будешь показывать свою зависимость, все. Тебе сядут на шею, на голову и на тебе поедут. Если люди почувствуют, что ты зависим от них, очень важно не потерять состояние внутренней свободы. Это крайне важно для успеха в жизни. Это крайне важно. Люди это чувствуют. Люди это энергетически, Лена, чувствуют. Если они увидят, что ты начинаешь лебезить, есть такое слово, да, перед людьми, угу. Все. Но они тебя не уважают. Они тебя не уважают. Знаешь почему? Люди не уважают тех, кто лебезит, кстати. Они любят их. Им выгодны такие люди. Но они, эти люди, их не уважают. Ты уловила, Лена, сейчас?
Ну, да.
Не уважают. Ну, просто как бы им выгодно. Ну, то есть иметь какого-то такого, называется, подхалима, выгодно в коллективе. Пример, да? Я директор, у меня есть какой-то там секретарь, который мне все рассказывает, всю информацию о том, кто где, куда ходил и кто с кем был. Но я его не уважаю. Почему? Он мне выгоден, но я его не уважаю. В жизни нельзя быть зависимым. Если ты почувствуешь, если человек почувствует зависимость, он начнет тобой манипулировать, Леночка. А если будет манипулировать тобой, соответственно, что происходит? Ты чувствовать себя будешь некомфортно. А чувствовать себя некомфортно – это плохо. Почему? Потому что иммунная система упадет. И не будет у тебя улыбочки, Лена. Все. Так какой смысл, да?
Ну да. А если это человек из твоего близкого окружения, ты не можешь с ним вот так просто раз и прервать отношения вот так. Не можешь не реагировать.
Да, это самая тяжелая ситуация. Семейные отношения – это самое тяжелое.
Да.
Да, кстати. Да, это самое тяжелое. Ну,
да, самое сложное, конечно.
Юридические знания говорят, что самое тяжелое – это жить в семье. Самое тяжелое – это жить в семье. Это уже, ну, как сказать, это уже сверхпобедитель, который имеет семью. Да? Да, это правда.
Ну да, как название одной книжки «Семья и как в ней выжить».
Это очень серьезное испытание. Семья – это очень серьезное испытание, понимаешь?
Угу.
Ну, если мы, да, если мы не относимся к садомазохистам, а к другим, да, ну тогда мы принимаем эти условия. Почему? Потому что, ну, ты знаешь, вот я понял одну интересную вещь. Есть день, есть ночь. Есть тьма, есть свет, есть Бог, есть дьявол, есть инь, есть янь. Есть жена, есть муж, есть, да, мужчина, женщина. И вот всегда, всегда за раздражением жены всегда последует тепло ее, понимаешь? И вот ради этого тепла я ухожу, говорю, милая, я тебя так люблю, обожаю, ты права. Это уже привычка. Ну, а что делать? А как иначе? А иначе все. А иначе, если мы будем показывать свой характер, свои амбиции, да, какие мы мудрые, начитанные, грамотные, энергичные, ну тогда, как сказал Карнеги, или ты хочешь быть правым, или ты хочешь сохранить покой. Выбирай. Выбор за тобой. Или это, или другое. Пожалуйста. Выбирай.
Либо есть другое выражение. Или правым ты хочешь быть, или честным.
Ты правым, да. Или честным. Пожалуйста. Да, вот я хочу быть честным. Я уже устал быть правым, друзья, честно скажу. Я уже устал. Я уже наелся. Наелся этой кашей.
Ну да.
Верно. Артур, скажи, а как вот поднимать... Аленочка, еще. Все можно?
Да.
Скажи, пожалуйста, когда вот в твоем окружении вот есть люди, и они готовы пойти куда угодно, но они морально готовы, вот знаешь, как вот этот разрыв между действием и делом. Это твоя, ну, я о себе говорю, это моя ответственность или все-таки это люди? То есть ждать, пока появятся те, которые горят?
Да, но я буду ждать, Саша, пока появятся те, которые горят. А ты не можешь, понимаешь, ты не можешь зажечь факел мокрый, Саша. Факел, ну, мокрый, понимаешь, он мокрый, его надо высушить. Я не зажигаю тех, которые не горят. Зачем? Я ищу тех, которые горят. То есть я в свою жизнь привлекаю тех, которые горят. Я сам горю, я привлекаю таких людей. То есть я сам горю, смотри, я огонь, я привлекаю таких людей. Ну ты привлек же, ты ко мне же привлекся, Саша, не просто так.
Ну так сейчас там еще как минимум 6 человек привлеклось, я хочу по всей Украине, что в воскресенье у нас будет зажигать.
Да, ребята, у нас будет костер, костер будем разжигать в городе Львове. В 7 утра Саша приезжает во Львов с ребятами из Ивано-Франковска, ну как бы, и будем встречаться, будем общаться вживую, да. То есть вот огромнейшее желание, вот у меня есть огромнейшее желание, 100 тысяч человек. Вот многие не понимают этого, не верят. А вот у меня есть желание, 100 тысяч человек студентов в нашем университете. Вот такое желание у меня есть. Я буду действовать каждый день, чтобы это желание осуществилось. Для этого разработаем план действий и будем встречаться уже с преподавателями. Я 2 месяца буду в Украине, то есть достаточно для того, чтобы встретиться с ведущими преподавателями украинских вузов. У меня есть огромное желание, потому что то, что мы сейчас говорим, и не то, что я, мне кажется, я уверен, что это интересно многим людям. Я могу быть еще более откровенен, но главное, чтобы публика была готова. Если готова, пожалуйста. Можем вообще говорить очень откровенно некоторые вещи. Очень откровенно.
Угу. А скажи, да, Артур, скажи, дорогой, скажи, пожалуйста, как, вот как ты в скайпе работаешь с людьми, то есть ты только со знакомыми или ты налажишь, то есть какая-то...
Я налажу, да. И если тебя интересует, как я общаюсь с людьми, то есть я должен четко понимать, Саша, вопрос, задай мне вопрос конкретный. Вот, какой-то конкретный вопрос, я тебе расскажу, как я это делаю. Конкретный вопрос.
Конкретно, как первый контакт ты осуществляешь в скайпе?
Рассказываю. То есть, к примеру, вот я работаю в сетевой компании, да, я работаю с сетевой компанией. Соответственно, в моем бизнесе надо что, коммуницировать с людьми. То есть, если я не буду коммуницировать с людьми, ну, не будет бизнеса, это ясно, да, то есть сетевик, он общается с людьми. То есть мне надо искать людей. Вот делаю это я. Я делаю это, игра у меня. Игра. Я беру, выбираю город Львов. К примеру, город Львов. И город там Петербург, или город там Москва. Ну, они. И добавляю всех, там, написал город Москва, и смотрю, там есть люди. Много людей, к примеру, да, которые знают русский язык. Выбираю возраст, к примеру. Я люблю общаться с женщинами. С мужчинами не очень. С женщинами больше. Я выбираю женщину. У меня лучше выходит контакт установить с женщиной. Женщина, возраст какой? 23 года мне не интересно, потому что жизненного опыта ноль. Мне интересно возраст 34, 35, 29, 40 лет. Уже есть опыт жизненный. Выбираю этот возраст и всех добавляю. А потом что происходит? Высылаю такие цветочки красивые, смайлики, розочки, все, да, и такой позитив. И, соответственно, когда я высылаю такой позитив, люди не отвечают. Все. Все очень просто. Не гружу ничем, не предлагаю ничего. Просто. А потом общаюсь с человеком, слушаю его, если это сидит, он мне рассказывает о своем проекте, я его внимательно слушаю. Потом он говорит, я для сетевой компании такой-то, я говорю, прекрасно, говорю, вам хотел бы предложить пообщаться о университете, который поможет вам, к примеру, чтобы ваша команда была более грамотная, более успешная, и, к примеру, чтобы ваши чеки увеличились. Вам это интересно, Андрей или там Сергей? Он говорит, мне это интересно. Ну, хорошо. Как вы думаете? Я говорю, Владимир Добрин не может научить людей чему-то? Он говорит, может. Я говорю, конечно, может, потому что у Владимира Добрина есть своя компания, называется, знаете, да, как компания, сетевая компания, к примеру. Вот и все, это очень грамотный человек. К примеру, Алекс Яновский, мультимиллионер. Алекс может научить чему-то? Может, да, пожалуйста, вот и все. То есть я пообщался с человеком, рассказал ему про университет, а потом, между прочим, он может спросить, Артур, а чем вы занимаетесь, кроме этого? Я говорю, ну, между прочим, я еще занимаюсь этим, вторым и третьим. Я человеку не навязывался, не давил его. Он сам спросил. Когда он спросил меня, чем я занимаюсь, между прочим, я сказал, что еще занимаюсь и тренинговой работой, и коучи провожу, и личные коучинги по скайпу. И сейчас с октября месяца я запускаю свой бизнес, и это будет вживую, то есть живое общение. То есть я приезжаю в Москву, в Москве мы приходим на какое-то предприятие, я провожу человеку рассказываю, да, бесплатный тренинг, бесплатный, это не стоит ни одной копейки, ни одного рубля, человек ничем не рискует. Если я и мои ученики, мои тренера нравятся, да, все, мы начинаем действовать. Вот где-то так приблизительно. То есть не грузя совершенно, и человек говорю, вы ничем не рискуете, это не стоит ни одного рубля, и показываю человеку, что у него нет потери совершенно, да, нет потери, он же ничем не рискует, не смотрит. Вот все, спокойно. Да видишь, какой тембр мой голос сейчас, да, Саша, чувствуешь? Спокойно, тихо.
Ну, вот это надо, вкусно про это, ты так вкусно про это говоришь, то есть ты наслаждаешься самим процессом, и ты притягиваешь
самим процессом. Да, я самим процессом, я говорю простые вещи, говорю, смотрите, человек, вот, а хорошо ли быть коучем, да, там, тренером? Я говорю, ну хорошо, а почему? Потому что, говорю, вы даете людям знания, люди вам благодарят, люди вам благодарны за эти знания. И, соответственно, за обучение люди вам готовы заплатить деньги. И все, человек говорит, мне это интересно, и все, начинает обучаться у меня. Проходит у меня 10 тренингов, личных тренингов. Каждый тренинг идет по времени у меня полтора часа. И вот за 10 тренингов человека практически я раскрываю, ну, в хорошем понимании этого слова, полностью. Я знаю его мысли, все, то есть я его знаю слабые стороны, сильные стороны. И стараюсь все стороны, которые у него сильные, но они спят. Разбудить и это сделать. Вот это у меня получается очень хорошо. То есть, когда человек, как тебе сказать, вот у него есть сильная сторона, но нет развития этой стороны. Вот я включаю именно вот щелчок даю в этом направлении, и человек у меня начинает прогрессировать очень серьезно. Почему? Ну, потому что человек бывает трусом, бывает, ой, что скажут люди, ой, я не знаю интернета, а что такое вебинар, а я не умею блог создать, а у меня сайт. К примеру, да, то есть такие моменты, как бы, и это, то есть все очень просто. Когда люди заходят на мой блог, говорят, смотри, у него блог такой никакой. Это, кстати, тоже очень прикольно, да? Говорит, смотри, какой блог у него. Простой блог, а такой хороший, Артур. Да, многие люди, они делают красивые блоги, но не умеют общаться. Они думают, что когда они сделают красивые блоги, красивые сайты, на платных хостингах, у них будет все супер. Нет, ничего супер не будет. Потому что общение живое не заменит ни один блог, ни один сайт. Живое общение никогда ничего не заменит. Потому что это живое общение с человеком.
Ну, Артур, наверное, все-таки еще надо любить людей при этом. Искренне.
И сейчас я расскажу о своей любви к людям. Смотри, Саша. Давай сейчас поговорим немножко о любви к людям. Вот что в твоем понятии любовь к людям? Привет, да? Вот твое понятие. Расскажи о любви к людям.
Я скажу. Mm-hmm. Когда я смотрю на человека, я вижу людей как некие социальные маски. Вот они одели эти маски, они играют эти роли. Кто-то красивую роль играет, кто-то заигрался, у кого-то кто-то забуксовал, кто-то играет роль деспота, кто-то играет супер, роль сам. Вот. Но когда я смотрю, мне очень нравится, как Бах писал, и Крайен, и многие вот эти вот вещи мне нравятся. Отношения, сама точка зрения, знаешь, то есть можно смотреть с болота и видеть все в говне. Можно подняться немножко выше и посмотреть там, где солнышко, и там все красиво так видно. И рядом тоже такие люди сидят на группах и смотрят. И вот в середине каждого человека я стараюсь рассмотреть вот этот огонечек. Причем я экспериментировал с разными людьми. Вот когда ты обращаешься вот туда внутрь, откликается тебе вот то. То есть, в принципе, я этим оказываю хорошую такую, просто получается помощь человеку. Но как вот это вот волшебное создание, вот эту душу, как ее можно не любить?
Да, есть такие хорошие слова, что люди – это души просто в разных телах. Смотри, что надо человеку? Человеку надо тепло, раз. Человеку надо, чтобы его любили, два. Человеку надо чувствовать себя значимым и нужным, три. Человеку нужно ощущать себя полезным для людей, для человечества, это четыре. Вот и все. Вот это основное, что нужно человеку, в принципе. И любой человек, который ходит в маске, когда ты с ним пообщаешься по душам, маску он сбрасывает, и с помощью твоей маска спадет с петель, с ушей. И это будет простой, хороший ребенок. Я таких ребенков встречал воры в законе в Киеве. Человек был вор в законе, сейчас у него огромнейшая церковь в Киеве. Да, он вор в законе, преступник, убийца был. Сейчас у него огромная церковь. Почему? Потому что он естественный. Он общается естественно, он проповедует естественно, он без фальши, без маски, без блуда какого-то, да, и люди это чувствуют, да, и его, к нему приходит огромнейшее количество людей, хотя он в прошлом был вором в законе, ну и что?
Но чтобы быть вором в законе, тоже не обычный средний человек, не развивающийся, да. Знаешь, такой серый, он не будет, он, это же тоже вторая сторона медали, там тоже лидерские качества.
Да, это вторая, да, там лидерские качества очень серьезные, к примеру. И вот я, когда общаюсь с человеком, и я общался с людьми, которые, к примеру, ну, у меня армия была такая очень серьезная, я служил в спецназе, и в своей жизни мне довелось видеть людей, которых приговорили к высшей мере наказания, это ИМН называется, исключительная мера наказания, к расстрелу. И вот в своей жизни я общался, у меня было 8 человек, с которыми мне довелось общаться, тех людей, которые везли на, уже на исполнение. То есть на исполнение это те люди, которые просто, ну, уже после вынесли приговор, люди сидели в следственном изоляторе 3-4 месяца, кто год, кто полтора. Этих людей уже везли на исполнение. Вот мне удалось пообщаться с этими людьми. Я служил внутри войска в Киеве. И вы знаете, очень интересная история людей, как они мыслят, как они думают. Вот последний момент, когда был человек в Киеве с вагона, такой вагон специальный есть, да, Столыпин называется. Его вводят со Столыпина, и он понимает, что в Киеве его расстреляют. Да, вот его сейчас ведут в следственный изолятор, и там его расстреляют. И вот момент до того, вот как он выходит из вагона, вот я с этими людьми общался, вы знаете, очень много мне дал. Очень много мне дал для видения, для формирования моей личности, общения с этими людьми. Очень интересная вещь.
Узнал, а что ты при этом чувствовал, Артур? Вот ты знал, что сейчас человека там, я не знаю, там через полчаса, через час не будет, вот при том, что это не просто он погиб в войне, да, а что его там другой человек, вот просто
у него
работа такая.
И одна женщина, она задушила шарфиком свою дочь и утопила. И, да, вот я к ней чувствовал полное отвращение. А был другой парень, десантник, который пошел на танцы, на дискотеку, и к его девушке пристали ребята, и он, ну, десантник, ну, спецназ, чтобы его обрегали, ну, ударил немножко ногами там куда-то, да, и два человека ушло из жизни, два трупа было. Два трупа в драке, и вот ему дали исключительную меру наказания, он кассационную жалобу подавал на то, чтобы на помилование, но это отменили, и человека расстреляли. И вот к нему я чувствовал огромное такое, как бы, жалко, мне было очень жалко. Я говорю, я еще раз эмоциональный человек, и были такие моменты, когда я пришел в армию, конечно, нас хотели сделать такими извергами, но это было. Я пришел, я очень такой, очень душевный такой, как бы, человек, ну, и надо было зэков бить, то есть одевали наручники, и, соответственно, надо было этих зэков бить для того, чтобы закалять дух бойца, ну, чекиста, да, и был момент. Я не мог бить человека. Ну, тогда, если я не мог бить человека, соответственно, избивали меня. Да, избивали меня, меня одевали наручники, били по голове и все остальное. И вот, видя вот эти кошмары все, то есть у меня было в армии огромное желание застрелиться. Да. Застрелиться, я взял пистолет, зашел в туалет, взял пистолет Макарова, патрон в патроник, в рот, и курок, палец на курок, и хотел произвести выстрел, и понял, что мои мозги вышибутся в туалете туда. И я это не сделал. Почему? Потому что я понимал, что это пройдет, это закончится, и нужно прийти домой. Да, вот таким моментом у меня были очень тяжелые испытания в армии, еще раз повторяю, очень тяжелые испытания в армии. И, ну, благодаря этим испытаниям, возможно, сейчас я и чувствую людей. Я очень чувствительный и чувствую людей сейчас. Вот я смотрю на людей, которые бомжи. Я прихожу к бомжу, даю деньги, я беру бутылку воды, я беру хлеб, к примеру, да, или там консерву какую-то, колбасу, палку колбасы покупаю. Я сижу с бомжом, я общаюсь с ним. Потому что я понимаю, что человек не просто стал бомжом. Я видел в своей жизни бомжи, это полковники авиации, которых бросила жена. И сын выгнал из дому, выгнал, как собаку. Собаку даже не выгоняют на душу, его выгнали. И этот человек превратился в бомжа. Это было в городе Харькове. Я видел этот человек, она бомж, натуральный, умнейший человек, полковник авиации. Он спит в лесу. И малолетки, наркоманы бьют его по голове каждый вечер. Да? Вот я с такими людьми общаюсь. Мне это интересно, потому что вот мне интересна история людей. Мне интересно, как погиб. Есть такой человек во Львове, певец был, Белозир. Вот Белозир, он погиб. Я общался с его женой. Как он погиб, да? Какие мысли у него были? Как он чувствовал ли он смерть? Жена сказала, да, он чувствовал смерть. Я говорю, расскажи, как он чувствовал смерть. А это очень просто. Он сказал, вот это черный костюм, я его одеваю последний раз. в этом костюме ты меня похоронишь. То есть я еще понял раз и подтверждение, что некоторые люди чувствуют приближение смерти. Да, вот, ну, то есть вот, вот я этим занимаюсь очень давно, изучаю, не то что изучаю людей, а общаюсь с людьми, те, которые были в состоянии клинической смерти, да, вот мне интересны эти люди, те люди, которые, к примеру, вот в таком состоянии были, вот как они сейчас чувствуют этот мир, как они наблюдают этот мир, как они, какие у них, поменялись ли у них приоритеты жизненные, для меня это очень важно. Почему? И у всех, кстати, поменялись приоритеты. Все они ищут Господа, все они стали творческие натуры, многие рисуют, многие поют, многие это, и понимают, что главное – это нормальные человеческие отношения. Все остальное – это не имеет уже никакого значения. Человеческие отношения основаны на факторе любви. Любовь к людям, правильно Саша ты сказал, это самое главное. Любовь к людям – это высший предел, и любовь, которая не требует возврата. То есть, когда мы любим людей, мы не требуем возврата. И мы не, даже не то, что мы не требуем, мы даже не думаем, мы даже не надеемся, что произойдет какой-то возврат любви от людей. Мы просто их любим, действуем, помогаем, творим, созидаем. Вот где-то приблизительно так.
Артур.
А я еще одну вещь почувствовал. Сейчас, Галочек, я одно слово еще. Я вот почувствовал, что кроме любви у тебя есть еще интерес. Вот когда вот что-то вызывает интерес, сначала это такое какое-то поле, потом ты начинаешь это рассматривать, оно становится более детально, а потом это вообще целый большой мир, причем он бесконечен в своей глубине. Вот, вот такой природный интерес, вот эта страсть, она раскрывает просто...
Это с детства, Саша, было у меня. С детства, у меня... Это с детства, это не наработанное. Вот это с детства интерес к жизни. Почему солнце желтое, почему трава зеленая, почему негры черные, почему казахи глаза имеют узкие. Да? Ну, этот интерес с детства у меня.
Артур, да, скажи, пожалуйста, вот смотри, у людей есть уважение, да? Но нет любви. А вот любовь бывает без уважения, да или нет?
А можно пример привести? Пример, Галя, смотри, вот есть женщина, да, есть мужчина.
Ну вот я знаю семьи, это не моя семья, вот я знаю семьи. То есть вот есть любовь, но мужчина не уважает женщину, но при этом он ее любит. Но он ее точно не уважает. Вот нет этого уважения. Или это что-то другое, вот я не понимаю.
Для меня любовь – это когда человеку плохо, ты делаешь ему так, чтобы было хорошо. Для меня это любовь. Для меня любовь – это когда ты свои амбиции, как говорит Алекс Яновский, засовываешь в одно место. Называется в попу. Да, вот это любовь. Когда любовь, это когда ты свои вот эти гордыню свою, понимаешь, просто уничтожаешь ради того, чтобы человеку сделать приятное. Вот это любовь. Для меня любовь это служение другому человеку. Вот это любовь. Есть эротическая любовь, это эрос-любовь, когда люди очень любят друг друга, они сексуально любят друг друга, они мечтают, они прикасаются к руке, и у них уже чуть ли не оргазм, да? Это любовь. Есть другой момент любви, есть любовь филос, это когда люди друзья, у них есть общие связи, у них есть общие видения, у них какие-то общие интересы. Он турист, она турист, он спортсмен, она спортсмен, он музыкант. Она музыкант, он сетевик, она сетевик, да? К примеру. А вот есть любовь другая, называется это любовь агапе. Агапе это, как говорят греки, агапиму. Агапиму это любимая моя, да, агапиму. Агапа, вот это высшее проявление любви, когда ты любишь человека, ты любишь его душу. Ты понимаешь, что душа человека, она вся, как ты знаешь, она пришла в этот мир чистая, но благодаря каким-то событиям душа наполнилась грязью, душа наполнилась какой-то ненужными какими-то элементами, да, чего-то. И душа, как бы, она покрылась плесенью, паутиной душа, но она хорошая, она очень добрая. И когда ты видишь душу, а не смотришь на душу, не смотришь на тело, потому что в основном любит тело, ну там тело, укладное тело, то раз жена пополнела на килограмм 30-40, и уже не любит, да? А разве это любовь? Это было чисто такое чисто эротическое какое-то, да. Ну, это не любовь, ну, такое как бы увлечение. А вот именно любовь, когда люди действительно не то что жертвуют, а с радостью служат другой душе. С радостью и делает все, чтобы душа развивалась. К примеру, да, муж запрещает жене ходить на какие-то духовные встречи, ходить в университет, ходить на какие-то, я не знаю, беседы, там, ну, не имеет значения. Вот он запрещает. Она говорит, я хочу, моей душе это нравится, я хочу этим заниматься. А муж накинул лассо, вот, знаешь, так накинул, как на лошадь, говорит, нет, не ходи, ты же меня любишь. А Алик, люблю, вот не ходи. Приходи ровно в 18.00, давай мне отчет, где ты была, отчет. И нужно знать вообще, кто с тобой поехал в бильярд играть, кто с тобой поехал туда. Это полный контроль. Я считаю, это не любовь, потому что душа, она свободная. И задача любого человека помочь другой душе развиваться, другой душе расти. Вот именно духовное развитие для души. Очень важно. Вот это называется любовь, то есть отпустить. Чем меньше женщина меня любит, тем больше нравится мне. Я даже не просто так сказал, правильно? То есть именно отпустить человека, чтобы он был свободным, чтобы он чувствовал свободу, чтобы не чувствовал себя рабом каким-то зависимым. Вот тогда, когда ты отпускаешь, человек притягивается к тебе. А когда ты тянешь человека, он что? Он уходит от тебя. Ну, то же самое происходит и в бизнесе, то же самое происходит и в налаживании каких-то других отношений между людьми. Когда мы тянем людей, мы их насилуем, да, то есть мы их к себе. Это неправильно. Надо отпустить человека, дать ему добро, помогать ему жить, ну, как бы сказать, сейчас, не то что его желаниями, а помочь ему реализовать его желание, помочь человеку, да, при этом не требуя ничего возврата. Вот это кайф. И ты когда видишь глаза счастливые того человека, вот от этого получаешь кайф. Не от того, что тебя там любят, да, ой, какой ты хороший, ой, какой ты классный, ой, какой ты этой. Обычно так, люди, когда знают, говорят, Света, вот я тебе сказал, ты люблю, а ты же мне не говоришь. А там, где, в принципе, есть любовь, там никто и не говорит. А зачем? То есть никто не так понимает. Потому что когда ты любишь человека, когда ты отдаешься ему полностью, когда человек это чувствует, так не надо совершенно, так не надо говорить, я тебя люблю. Люди это будут чувствовать, они будут это ощущать, они будут это видеть. И энергия любви будет проходить через их душу. Они будут счастливы.
Андрей, ты в эфире. Задавай вопрос, пожалуйста.
Добрый день, друзья.
Привет.
Артур, здравствуй.
Привет, Андрей.
Да, у меня такой вопрос к тебе. Угу. Ты говорил о том, ну, ближе к началу нашего разговора, да, что с женщиной, да, которую ты любишь, которой ты живешь вместе, должны быть, скажем, ну, вот такие определенные, что ли, договоренности, чтобы не было фанатизма. То есть я правильно понял, что позиция Льва Тетерникова, она тебе близка. То есть вот расскажи,
она мне полностью чужда. Позиция Льва Тетерникова чужда мне на 100%. Не на 99,9, а на 100% позиция Льва Тетерникова, еще раз повторяю громко, чтобы все услышали, для меня полностью чужда.
Понятно. Mm-hmm. Хорошо, тогда я задаю вопрос, ну, немножко конкретизирую вопрос. Да, да. Ты говорил о том, что не должно быть вот такого сильной привязки, да, чтобы люди вот фанатично друг друга любили, только друг другом дышали, только друг другом жили. И, скажем, ну, потому что...
Андрей, я готов ответить. Ты можешь это для себя решить. Но жена должна знать, что ты к ней привязан. Если жена будет знать и чувствовать, что ты к ней не привязан, или ты скажешь ей, что это плохо, она тебя не поймет. Поверь мне на слово. Не веришь на слово, поверь. Это информация просто... для тебя. Я жене не буду своей говорить. Марина, ты знаешь, я к тебе не привязан. Я к тебе это... Я это говорить ей не буду. Я это не говорю. То
я
есть
понял,
мое внутреннее состояние. Но говорить женщине такие слова нельзя. Это только дураки говорят. Ты знаешь, солнышко мое, я тебе изменил год назад, да, с этой девушкой. Ну, прости меня, пожалуйста. Понимаешь?
Да.
Что произойдет, да, потом.
Все. Я хотел немножко закончить просто мысль. Не успел я это сделать. Суть в том, что, вот, к примеру, в Библии сказано о том, что оставить человека отца своего, да, ты же знаешь этот текст,
да,
и мать твою, и прилепится вот к жене твоей, и станут двое одноплотью. Скажи, как ты видишь вот это слово «прилепится»? То есть, потому что в твоем контексте я понял, что прилепляться не стоит на самом деле очень крепко. А вот тут, скажем, в переводе, если брать в переводе, вот этого текста на греческом языке, да, в оригинале, то там написано, что прилепится именно клеем, то есть свойство клея. То есть когда прилепить что-то клеем сильно к чему-то, то это уже тогда либо не оторвать, либо когда оторвется, испортится, или один или второй элемент. То есть вот это, в библейском контексте именно такая позиция. Вот у тебя вот, я услышал...
Готов ответить.
Да, другой. Да.
Готов ответить. Я не другой, у меня такой же, как в библейском, только есть один момент определенный. Смотри, когда Бог это прилепит клеем своим, Господь прилепит, то тогда не разорвать. А знаешь, как обычно люди говорят? Вот у меня первая жена это от Бога, вторая жена это от людей, третья жена это от дьявола. Ну, так в народе говорят, да? То есть, если первая жена, это ведь от Бога, это 100% от Бога. А ты задаешь еще вопрос, а как вы жили с этим от Богом, с человеком? Ой, ужасно жили, но это от Бога. А второй более-менее. А третий, вот тот, который от дьявола. Как вы живете с тем третьим, который от дьявола? И, вы знаете, супер просто. Ну, столько лет живем уже, да, и просто идеально, что и духовно понимаете друг друга, да, и не ссоритесь, нет, и Богу вместе молитесь, да, но ответь сам себе, кто от Бога, кто от дьявола, да. И то есть вот люди, они же видят как, они видят первое то, что вот произошло, да, ну, гражданский брак, это первое, да, а там, когда Бог соединяет вот этим клеем, о котором ты говоришь, там совершенно нету практически, очень мало. Практически нету огромных проблем. Там идет взаимопонимание, потому что идет развитие личности, душ идет развитие. И одна душа помогает другой душе развиваться, а другая душа помогает первой душе развиваться. Вот идет такое гармоничное развитие. То есть одна помогает другой. Вот это классно. Это идеальный вариант. Идеальный вариант. И практически там нету соль. Потому что люди не концентрированы на себе, они сконцентрированы на Господе. Если человек концентрацию имеет на Боге, то его эго уходит, ты понимаешь, куда? Его эго личное. Меня недолюбили, на меня не так посмотрели, не так сказали, не тот подарок подарили, не те духи, не ту машину, не ту шубу, и вообще не в ту страну меня вывезли. Да? То есть вечные проблемы называются. Видите, такие, знаешь, когда... А когда человек концентрацию имеет на Господе, я говорю, если у вас есть, например, у вас больная спина, человек говорит, у меня больная спина, что мне делать? Я говорю, иди помогай другим. Кто имеет больную спину? Человек говорит, как? Это поможет? Я говорю, 100% поможет. 100%? Гарантию, говорю, 100% поможет. Если ты будешь концентрироваться не на себе, а помогать другим людям, то твоя болячка отпадет, как банный лист. А люди многие, они концентрируются на себе. Они, понимаешь, очень увлечены собой. И эти люди страшно страдают. Морщина появилась. Проблема, слушай, это не то. А здесь целлюлитик. Ты знаешь, у меня одна девушка есть такая, у нее там целлюлит появился немножко. Так у нее проблема была. Огромнейшая проблема. Депрессия. У нее целлюлит появился. Да, в одном месте. Я говорю, вы что? Главное, чтобы это не появилось в голове, в сознании, это целлюлит. А то, что на теле, это. У людей есть проблема где? В голове. Я не такой, а у меня рука не такая, а у меня ногти не такие, а у меня уши большие, а у меня нос в веснушках, а у меня глаз не такой, как ресницы не такой длинный, да? Понимаешь, о чем я говорю? Они страшно сконцентрированы на теле, а тело, оно все, ты знаешь, что произойдет с телом, да? Разложится, сгниет, и все, это тело. Вот это тело, рубашка называется. Главное, концентрация на душе, и это помогает. Это помогает любому человеку.
У нас до конца урока осталось 5 минут.
Угу. Говорит, супер или плохо?
Ты говори, просто 5 минут осталось.
Да, я хочу. Можно
я
тогда еще один маленький вопрос задам? Только так, чтобы коротко ответить на него. Как ты считаешь, вот светит вот действительно вот этих духовных истин, которые ты озвучил? Нужно ли вот добрачное консультирование как таковое для молодых людей? Вот, и какое место в университете лидерства оно должно занимать? Вот,
первое.
Вот.
Я ответил.
Благодарю. Первое. Спасибо.
Угу. Это очень важно. Это очень важно. До того, как начать печь пиццу, знать ингредиенты, составляющие пиццы. И как их соединить правильно. Потому что если не сделать этого, а начинать печь пиццу, не зная, что, когда и когда положить, и при какой температуре делать выпечку пиццы, пицца будет неудачной. Да, это крайне важно, потому что 90% людей не разводятся после этого брака. Если после слова «брак», после брака они разводятся. Так что для того, чтобы спасти семьи, очень важно показать им действительно, что такое любовь. Хотя бы рассказать им о любви. Многие понятия не имеют зеленого вообще, что такое любовь. Для них любовь – это когда друг другу в день по 5 раз говорят «я тебя люблю». Это считается высшее проявление любви. А если 10 раз – это вообще фантастика.
Артур? Тур, а пожелание на прощание нам такое под конец красивое.
Да. Ну, красивое пожелание. Красивое пожелание. Ну, простое. Оно будет очень простое. Саша, я сейчас скажу, сейчас не придется информация. Любите себя такими, какими вы есть. Вот это очень важно, да. Любите себя такими, какими вы есть. Вот именно воспринимайте себя. Многие люди, они не любят себя. Ну, то есть, как бы они считают себя неполноценными, не какими-то неразвитыми, не такими, как другие. Я хочу быть лучше, я хочу быть... Это... Старайтесь увидеть себе Божью искру и увидеть, что вы не кусок тела. Как сказал один, у нас был такой человек, мне понравился, из Харькова, сказал, мы не тушка, ребята. Мы не тушка, мы душа. Если мы будем рассматривать себя как душу, и других людей как душу, как это души ходят, души. Но бывает такая ситуация, смотрите, вот чистая вода, и чистую воду подлили какую-то грязь. Ну и вот эта чистая вода, она уже не такая красивая, она не такая голубая, она не такая прозрачная. Ну грязь, когда выкинуть, выбросить, вымыть, вычистить, эта душа опять светлая, опять чистая. Тогда мы будем, вот пожелание очень простое, то есть поверьте в то, что Бог вас любит, что вы самые счастливые, что вы самые классные, что вы самые успешные, что вы самые умные. Почему? Потому что действительно Бог это дает вам, и в это надо верить. В это верить и брать, как бы, не то, что пример с него, а становиться такой, как он. А какой он? Тихий и спокойный. Иисус сказал, я тихий и спокойный. Да? То есть тихий и спокойный. Это означает, не кричит, не доказывает, не бьет себя в грудь, не орет, там, я там лучший, я супер-пупер, я там супер это. Ну, ребята, все такое. Тихий и спокойного сердца. Тихое и спокойное сердце. И именно это, я понимаю, почему говорят, тот, кто себя унизит, будет возвышен, тот, кто себя возвысит, будет это, да? Это очень важно, действительно, служить людям. Саша, у тебя это есть. У тебя это, Саша, не отнять, у тебя это чувствуется, в твоей душе это поток идет, поток вот этой желания служить людям. И дам тебе, лично тебе пожелание, старайся этот поток не глушить, не останавливать, не ставь какие-то себе перепоны там, и не позволяй людям ставить перепоны в твоей душе. Какие-то, старайся вот то, что у тебя есть огромнейшее желание служить людям, это развивай. И я уверен, Саша, будешь иметь огромное ощущение вот этого кайфа душевного, от того, что ты себя реализуешь в этом. Вот почему ты в университете такой активный стал, видишь? Вот есть люди, которые в университете уже 3 месяца, 4 месяца, 5 месяцев, они вот такие активные.
Артур, да, мы заканчиваем, да? Извините, пожалуйста, да, да. Мы заканчиваем на сегодня урок. Большое спасибо. Ребята, мы делаем перерыв на 10 минут. Пожалуйста, оставляйте обратную связь на форуме, потому что преподавателю очень важно знать ваше мнение. И следующий урок у нас с Алексом Яновским. Мы продолжаем
всем
читать
пока,
книгу.
Всем пока, счастливо, пока.